Благодарю тебя, брат. Давайте всего на минутку останемся на ногах для молитвы. Теперь, со склоненными головами, будет ли какая-нибудь высказанная просьба или объявленная просто поднятием вашей руки, если вы просто как бы поднимете свою руку? Верно. Просто держите сейчас свою просьбу. Наш Небесный Отец, мы снова приходим к Тебе ради этих просьб, которые они подняли свои руки вверх, и они нуждаются в это утро во многом, Господь. Тебе известно то, что они думают в своем сердце, потому что Ты — Слово, а Слово — это различитель помышлений и намерений сердца. И я молю Тебя, премилостивейший Бог, чтобы Ты ответил каждому из них в соответствии с их нуждами, зная следующее, что Ты исполнишь это соответственно их вере. Даруй тогда нам веру, когда мы будем говорить Твое Слово, Господь, пусть оно принесет им веру. Помоги мне говорить Твое Слово, потому что Слово Твое — истина, чтобы оно могло явить веру, чтобы дать ответ на эти просьбы. И потом, Господь, возможно, здесь есть некоторые, кто сошел с того узкого пути, которые не ходят в истине этого пути. Мы молим, Отец, чтобы нечто совершилось и было объявлено сегодня, чтобы они тут же вернулись обратно на тот путь общения со Христом. Дни приближаются к концу. Со всех сторон порок. Здесь великое отпадение. И мы молим, Отец, чтобы Ты объявил Себя нам сегодня через исцеление больных среди нас. Совершение чудес. Не то, чтобы Ты обязан сделать это, Господь, чтобы мы знали, что Ты Бог, но потому, что Ты обещал это совершить. И мы знаем, что Ты даруешь нам свои обетования, если мы только будем верить им и будем знать, что они истинны. Мы просим этих одолжений во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете садиться. Я сейчас уделил минутку прочтению некоторых просьб, что лежат здесь. Две или три. Одна из них — это просьба о молитве. Конечно же, здесь лежит много платочков, за которые будем рады помолиться через некоторое время, когда мы почувствуем, что присутствие Святого Духа достигло своего пика. Вот когда я стараюсь молиться над этим, когда все собрание, все помазаны Его присутствием. Мы очень сожалеем за беспокойство, что столько стоят, и нет места, чтобы им присесть. И это день жаркой погоды, на самом пике жары. У нас примерно 100% влажности и примерно 100 градусов. Так что это очень липко и жарко. И я раздал сегодня утром для служения исцеления, или не причина, почему я делаю это служением исцеления, потому что я вкладываю свою веру в то, что Он обещал. Понимаете? Так вот, я не могу сказать, что Он совершит это, но я верю, после того, как услышали Его Слово и обосновали свою веру на том, что Он обещал, тогда у нас есть право заявить о своих правах на Его обетование исцеления, точно так же, как мы заявляем о Его обетованиях спасения. Эти пара просьб. Я не знаю, включили они уже магнитофоны для этого или нет. Возможно, было бы неплохо. Ладно, Я полагаю, это нормально, чтобы внешняя публика услышали это. Это просьба. Вы пророчествовали, что миллион негров убьют из-за... Или вы просто объявили, что это произойдет? Так вот, понимаете, я всегда просил вас быть осторожными с тем, что вы слушаете. Понимаете? Многое из этого просто относится к человеку, но всегда, если что-нибудь появится, из-за него прозвучит «это так говорит Господь», даже в отношении видений или чего угодно. Видение на платформе, в собрании, вы совершаете это сами, это не Бог. Это вы, понимаете? Не Бог производит то видение. Вы делаете это сами, своей верой в божественный дар. Подобно женщине, коснувшейся его одежды. Он не знал, кто она такая или что с нею не так, но она сделала это сама, понимаете? Так вот, это не было «так говорит Господь», это стало «так говорит Господь», когда Иисус проговорил в ответ и рассказал ей, что ее вера спасла ее. Но понимаете, вы должны следить. Нет, я только говорил о Мартине Лютере Кинге, об этом великом бедствии, которое у них на юге, с темнокожими людьми. Я сказал, если бы те люди были рабами, я взял бы свою церковь и отправился на юг, чтобы помочь вызволить тех людей из рабства. Я непременно отправился бы, потому что человек создает рабов. Не Бог. Мы все одной крови. Мы все произошли от одного дерева, и это было от Адама. Бог от одной крови создал все народы. И какие бы мы, наш цвет коричневый, или черный, или желтый, или красный, или каким бы он ни был, мы все творения Всемогущего, понимаете? И среди нас не должно быть никаких различий. Вопрос, который стоит там, это сегрегация школы. Так вот, я был там при первых беспорядках, и я слышал это, и я знаю, из чего я говорю об этом. У темнокожих отличные школы, иной раз намного лучше других школ. И, к примеру, в Шривпорте школы у них лучше, чем школа белых. Но все дело в том, что кто-то внушает им, что они должны брать и смешиваться. Это, я считаю, что это нормально. Но так как люди протестуют против этого, те южане, то какое это все равно имеет значение? И я считаю, что Мартин Лютер Кинг, вдохновлен коммунизмом, что несомненно поведет примерно миллион человек в ловушку смерти. Понимаете? Я не говорю, что это мне сказал Господь. Я так верю, понимаете? И я считаю, что этого нельзя допустить. Я считаю, что люди должны быть христианами и почитать друг друга за братьев. Но я думаю, лишь потому, что эти Соединенные Штаты, это правительство, сейчас говорит мне, что мне нельзя даже подписывать чек, который будет «дали мне лично». Понимаете? Это конституционное право, отнятое у меня. Но что я могу сделать на этот счет? Просто продолжаю дальше, вот и все. Понимаете? И это должно пройти через другую систему, прежде чем я... как гражданин Соединенных Штатов, смогу обналичить чек. Должно прийти через эту церковь. Мне нельзя его обналичить. Понимаете? А это неправильно. Это неконституционно. Но что? Что я могу сделать на этот счет? Ничего. Этот сборщик налогов здесь, это тот, который рассказал мне, что мне нельзя этого делать. Так что, вот оно. Если это так, что с того? Так что просто... оставьте это. Я считаю, с этим должно быть то же самое, что моим темнокожим братьям и сестрам на юге. Не следовало бы ополчаться против своих братьев и прочее из-за такой мелочи, как это. Но какое это имеет значение, где или в какую школу вы ходите? Я видел одну приятную темнокожую леди в то утро, когда у них были беспорядки там, в Шривпорте. И именно один темнокожий служитель все говорил милиции. Он сказал, «Дайте мне поговорить с ними». И вот он был благочестивым стариком. И он поднялся туда, и он сказал, Я никогда не стыдился своего цвета. Он сказал, «Мой Творец создал меня таким, какой я есть». И я не стыдился этого никогда, но до сего утра. Но он сказал, «Когда я вижу, как вы, мой народ, ведете себя подобным образом, сказал, то мне стыдно за то, что я темнокожий». Позвали милицию, стали кричать, чтобы он слез. Итак, поднялась какая-то приятная, образованная, хорошо одетая темнокожая леди, интеллигентная, о, превосходная. Она сказала, «Во-первых, я не хочу, чтобы моих детей учила белая женщина». Сказали, «Почему?» Сказала, «Потому что ее не будут интересовать мои дети так, как моих интересовали бы темнокожую учительницу». И сказала, «Посмотрите здесь на наши школы. Чего вы кричите?» Сказала, «У нас в наших школах плавательные бассейны и все остальное, а там у них этого нет». Сказала, «Теперь, люди, чего вы кричите?» И на нее закричали, чтобы спускалась. Понимаете? Это вдохновлено чем-то неверным, вы понимаете? Понимаете? Они, те люди. И это причина, почему я говорю это. Не то, чтобы есть какое-то пророчество относительно этого. У меня нет ничего на этот счет от Господа. А теперь имейте в виду, если я скажу что-нибудь вот такое от Господа для вас, это всегда, это я говорю сейчас. Но когда Он говорит, я скажу, это не я, это так говорит Господь. И я не могу сказать этого, пока Он не расскажет мне. Я могу полностью ошибаться в своих мыслях насчет Мартина Лютера Кинга. Я не знаю. Я не могу сказать. Это просто мое мнение. Что-либо, вызывающее проблемы, это то, чему надлежит быть в последние дни. И все это вдохновлено сатаной, чтобы разрушить наше благополучие и все, что у нас есть, все, что бунтует подобным образом. Так что я за тех людей там. Не подумайте, что я не за них. Я за свободу и за все. Но люди сейчас не находятся в такой ситуации. Но что оно сделает, я считаю, оно положит начало еще одной революции, если кто-то не остановит это. Понимаете? Это коммунисты трудятся среди тех людей. Я был в Африке, когда они устроили то же самое, понимаете? И я знаю, что коммунисты приезжали туда, рассказывали тем темнокожим людям, «О, вы такие, такие, или еще какие-то, вы такие, такие, или еще какие-то». И первое же, что ты узнаешь, это стало причиной того, что тысячи их были убиты. И куда они пришли? Никуда. Понимаете? Никуда. Я люблю человеческую жизнь. Давайте будем служить Господу. Наше царство вышнее. Нет ничего из вот этого отсюда. До тех пор, пока мы едим, пьем и можем иметь. Чего еще вы хотите? Понимаете? Так что я знаю, что из этого получится. Я осознаю, что это просто становится причиной проблем. Теперь, здесь еще один вопрос. Иоанн Креститель при встрече с Иисусом, понимаете, почему он сказал, «Так надлежит нам исполнить всю праведность»? Что это значило? Ну что ж, я помню доктора Роя Дэвиса, моего личного друга, который крестил меня единственный раз, когда я был крещен. И он сказал, что Иоанн подразумевал, я помню это в их школе, он сказал, Иоанн знал, что сам он не был крещен, поэтому он, Иисус, Иоанн позволил Иисусу крестить его. Ну и это я там расхожусь во мнениях с великим доктором. Не ради противостояния, но ради истины я мог бы сказать вот это. Нет, было двое мужей, двое главных на тот час. Мессия и его пророк встретились в воде. Теперь запомните, Иоанн крестил не для отпущения грехов, а в покаяние. не для отпущения грехов, потому что жертвоприношение еще не было принесено, понимаете? Жертвы не было, и жертва пришла к нему в воде. Заметьте сейчас, Иоанн поднял глаза и увидел Иисуса. Он сказал: «Мне надобно креститься от тебя, а почему же ты пришел ко мне?» Иисус сказал: «Оставь это так, как есть». Что и было. «Оставь это так, как есть, ибо так приличествует нам, или надлежит нам исполнить всю праведность». Затем Иоанн, будучи пророком, на которого сошло слово Господа, приходит только к пророку. Иоанн, будучи пророком, понял, что это жертва, и в соответствии с законом, что жертву перед представлением необходимо было омыть. И это причина, почему он крестил его. Понимаете? Он сказал: «Так надлежит нам исполнить всю праведность». Жертву, которой был он, должны были омыть среди водорослей перед представлением в качестве жертвы. И Иисус был жертвой, и Иоанн знал это, и он знал, что его нужно омыть перед представлением. И затем сразу же после этого его представили общественности на испытание и был жертвой всю человеческую жизнь. Пусть Господь благословит вас. Теперь у нас будет небольшое короткое послание, и верим, что Господь дарует нам свои благословения. Теперь, наверное, если я еще приеду, на этой следующей неделе я уезжаю, чтобы поехать с детьми на короткий отпуск в горы. И затем, если я вернусь вовремя, мы хотим говорить утром в следующее воскресенье, если это будет позволено Богом и пастором здесь, мы сообщим вам дальше на этой неделе, вам, кто не из города, посредством письма. Я хочу говорить на тему, почему именно мы верим всему тому, чему верим о Христе. Почему это должно быть таким образом и никаким иным образом быть не может. Понимаете? И докажем это писаниями. Теперь, если Господь позволит, если нет, я постараюсь проведать вас этой зимой или следующим летом, то или другое, когда мы еще приедем. Если Господь замедлит. Сейчас мы едем обратно домой, в Аризону, чтобы мы смогли отвезти детей в школу. Теперь, сегодня утром, непосредственно перед молитвой за больных, мы прочтем кое-что из Божьего Слова, которое мы знаем, что без этого Слова невозможно, нельзя ничего сделать. И только Слово может произвести эти благословения, о которых мы просим для больных и нуждающихся. И сейчас я хочу зачитать кое-что из 1 Петра, 5 глава, начиная с 1 стиха, и затем из послания к евреям. Я хочу прочесть евреям 2, со 2 по 4. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страдания Христова и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирайте за ним непринужденно, но охотно, и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая примеры стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, не облекайтесь, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». И в Евреям, 2 глава, мы читаем эти слова. Так вот, Я беру для подачи в качестве темы. Возложите заботы ваши. Я — моя тема. Он заботится. А вы заботитесь? Хочу зачитать сейчас этот отрывок, пока вы ищете Евреям 2, чтобы вы могли уразуметь подлинное значение этих слов. Что они... Что значит этот отрывок? «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» При засвидетельствовании Бога знамениями и чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Я хочу употребить отсюда тему «Он заботится» и «А вы?». Когда он был здесь на земле, он заботился о людях. Мысль об этом возникает в моем разуме непосредственно перед тем, как буду говорить или молиться за больных, не зная того, какая именно будет у нас молитвенная очередь. Первое, и чтобы приступить к этому, собрание должно быть помазано верой. Вы, если у вас нет веры, то не нужно даже приходить для того, чтобы за вас помолились, потому что для этого потребуется ваша вера и моя вера вместе. Моя вера, чтобы верить Ему, ваша вера, чтобы верить Ему. Так что мы не будем забывать сейчас об этом, когда я буду продвигаться дальше. У нас должно быть нечто явное с подтверждением, я имею в виду, чтобы мы могли обосновать свою веру на том, что мы стараемся делать. Потому что если человек приступает к чему-либо, что он хочет совершить без достаточной веры, он обязательно потерпит неудачу. Но если он сможет приступить к этому с достаточной верой, то он обязательно преуспеет, если это дело соответствует Божьей воле и намерению. Так вот, я размышлял о том, что он заботится. Прошлым вечером, почему-то необычным образом, меня направил Святой Дух. Когда я ожидал некоторых людей, чтобы пришли и помогли брату Вуду прицепить прицеп, который он собрал, к задней части его грузовика, я не знал, почему я пытался найти своего хорошего друга, брата Эванса. И я двинулся, поехал по шоссе, о чем моя жена с семьей, которые сидят здесь, знают, что это правда. И как-то удивительно, я развернулся и поехал обратно к одному месту. Мотелю. И, о, как это воодушевило мое сердце! Увидеть, что столько моих друзей собралось там примерно через 2 минуты, да так, что это перекрыло дорогу. Машины не могли уже проехать. Просто настоящие друзья, которые ехали сотни миль из Джорджии, и Теннесси, и Алабамы, и отовсюду. Просто послушать служение. Затем мне в голову пришла та мысль. Тогда что же я должен сказать этим людям, зная то, что в день суда мне придется ответить за то, что я рассказываю им? И я слишком сильно люблю эту замечательную жизнь, которая должна прийти, и я хочу оказаться там. И затем, удивительно, я проехал до места, где я повернул не как обычно. Вместо того, чтобы повернуть там, я проехал дальше, чтобы повернуть. Фары осветили чудесные пары на улице. 2 приятные юные леди, которых я только что сочетал с 2 приятными молодыми служителями. А сатана, после того, как он увидел служителя, у одного из них его служение налаживалось, и он захватил спутника жизни прямо здесь, у этого алтаря. Они счастливые уехали на свой медовый месяц, и враг напал на этого молодого мужчину. И я говорю это с тем, чтобы выразить то, что я говорю. Заботится ли он каким-то образом с верой, которая не примет «нет». Они повернули и возвратились обратно сюда, поняв, после того, как они проделали весь путь туда, далеко на восток, куда-то, на свой медовый месяц, вернулись и сидели, ожидали. И я зашел. Приятный, статный молодой мужчина. Его жена сидела снаружи, плакала. Она и ее маленькая спутница. И прибыл другой мужчина, и другой брат. Примчались, который был другом этого молодого человека. Сказали: «О, брат Бранхам, произошло то-то и то-то». Пошел туда и увидел этого статного молодого мужчину, что сидел там, просто в высшей точке своей жизни, руководителя молодежи. Сидел там, и сатана связал его. Он и не заметил. Но я взял своей рукой, левой, чтобы взяться руками за его руку, правую, посмотреть, не поразила ли его какая-нибудь болезнь. Но никакого признака вибрации не было. Вышел прямо из кабинета после молитвы и поста и ожидания Господа. Там присутствовало помазание Духа Святого. И вот почему Он повел нас. Понимаете? И затем увидел над ним эту темную тень. Я не сказал, что я делал, но меньше чем через пару минут все это исчезло. С его рук сошел холод. Он восклицал и восхвалял Бога. Через несколько минут обрел самообладание. И вот они сидят, прямо здесь в это утро. Сидят в собрании. Вижу, как сатана пытался расстроить того молодого человека, указывая ему на какой-то комплекс, чтобы опять восстановить, о котором знал Святой Дух. И через видение от Господа я увидел это. Но Бог позаботился о том человеке. Бог позаботился о том молодом парне. Только зашел несколько минут назад, одна леди. Я вижу, она сидит здесь в проходе без... Просто каким-то образом нашла себе место и села. Она сказала: «Девять лет, брат Бранхам, я пыталась поймать вас». И она сказала: «Я в таком отчаянии. Я опоздала сюда и не смогла даже получить молитвенную карточку, чтобы стать в очередь». Билли, конечно же, это его обязанности, следить за тем, чтобы меня не беспокоили, приводить меня и уводить. Не ожесточайтесь на Билли. Ему приказано это делать этим советом попечителей. А если бы он не сделал, я не смог бы подойти к молитвенной очереди, встать туда. Вы это понимаете? Понимаете, должна быть какая-то система во всем, что мы делаем. У нас это должно быть, понимаете? Но он говорил: «Пошли, папа, поторапливайся». Вот это. Дама отступила назад. И она сказала: «Брат Бранхам, одно только слово с вами». Стояли там, видение появилось над этой приятного вида молодой женщиной. И понял, что у нее на сердце было беспокойство. И она пыталась трудиться, чтобы заработать на жизнь. И в прошлом произошло одно важное событие. Далеко в прошлом, во времена ее родителей, что стало причиной того, что с ней произошло, это нечто важное, и Господь Иисус открыл это и показал, что это такое. И там моментально забрал это от женщины. Она пошла, радуясь. И теперь сидит здесь, в этом собрании, вместе с нами, радуется, со слезами, поскольку она сейчас вытирает свои глаза, знает то, что была объявлена истина об этом. И это, что та несчастная невротичная женщина, которая нервничала так сильно, что она не знала, что с собою делать, и думала, что ей конец, и Святого Духа нет, и это ее последний день. Она пыталась 9 лет, и она была практически на грани отчаяния. Бог позаботился о той незаметной женщине, до которой никому не было дела. Понимаете? Какое это время? Он заботится. Когда он был здесь, на земле, как я говорю, он заботился о людях так сильно, что он исцелял их больных, утешал их сердца, говорил им о месте, куда он пойдет и приготовит для них, и придет опять забрать их к себе. Он заботился о них. И обратите внимание, он заботился так сильно, что, когда он знал, что он должен уйти, чтобы принести нам это нечто великое, он сказал: «Я не оставлю вас безутешными, но я пошлю Святого Духа, и Он продолжит мою заботу о вас до Его возвращения». Никто не заботится так, как Иисус, зная то, что Его тело, как первосвященника, в посредническом труде, который Он сейчас совершает, то тело должно пребывать в присутствии Бога во все времена для заступничества. Чтобы Богу не было видно грех грешника, Он видит только кровь Своего собственного Сына. И зная это, Он послал обратно Святого Духа для продолжения утешения Его народа. Он заботится? Естественно, Он заботится. Так вот, Он должен был продолжить заботу о народе, своем народе здесь на земле, в той же самой манере, как Он заботился о них, когда Он был здесь. Потому что Он сказал в Святого Иоанна, 15 глава, если вы хотите сделать... У меня здесь лежат заметки вместе с этими местами Писания, куда я ссылаюсь. Святого Иоанна, 15, 25 и 27. Я вижу, что многие из вас записывают места Писания, так что я буду ссылаться на это, если вы не знаете часто. На Писание. Я записываю место Писания. Тогда я знаю, о чем я говорю отсюда, потому что это всегда есть в Слове Господа. Понимаете? Он сказал, «Когда придет Святой Дух, которого Отец отправит во имя Его, Он будет свидетельствовать о Нем». Иными словами, Он будет совершать то же самое, что совершал Он. Святой Дух, действующий через скинию, которую Он освятил, будет совершать то же самое, что совершал Он. Теперь, что же это должно совершить для нас? Тогда мы знаем, что сегодня, прямо среди нас, мы имеем того же самого утешающего Господа Иисуса в облике Духа Святого, другое служение, в котором трудится Сам Бог. Он был утешением для Израиля, когда они могли поднять взор и увидеть огненный столб и услышать, как пророк изрекал слова, которые были истинными, и Бог подтверждал это. Что было их утешение? Он был утешением, когда Он пребывал здесь на земле, как человек. Бог, ставший плотью, Бог, представивший Себя и выразивший Себя через человека, Христа Иисуса, который обещал, что дела, что Я творю, сотворите и вы. И Я иду к Отцу и пошлю обратно Святого Духа, который будет мною в облике Духа. И Я буду с вами и буду обитать в вас, и те же самые дела, которые совершал здесь Я, Святой Дух будет совершать это снова во имя Мое, когда Он придет. Понимаете? Вот почему Он сказал, сказать против этого, теперь, после того, как искупление уже совершено, это было непростительным грехом. Похулить Духа Святого. И Он будет совершать это таким же образом, чтобы нам понять, является ли это утешением от какой-то земной точки зрения, понять, является ли это утешением от какого-нибудь престарелого человека, который мог бы положить свои руки нам на плечи и слегка обнять нас и улучшить наше самочувствие, или каким-то богословским понятием деноминации, которая сказала бы, «Тебе, ты принадлежи к нам, и у нас это есть, а к остальным не принадлежи, потому что у них этого нет». Он сделал это абсолютно надежным, понимаете? Он будет говорить во имя Мое, дела, что Я творю, и вы сотворите, когда Он на вас. Видите? Он будет утешать таким же образом через прощение всех наших грехов, исцеление всех наших болезней и говоря нам об утешении от Царства, которое должно наступить. Понимаете, доказывая Себя среди нас, как Бог доказал Себя среди нас через Иисуса Христа. И во 2 Тимофею, 1 Тимофею 3:16, это записано таким вот образом, познание о Боге. «Беспрекословно мы осознаем, что велика тайна благочестия, потому что Бог проявился во плоти». Мы видели Бога во плоти. Это было Божье утешение. Знать, что Он пришел так, Он позаботился о нас, что Он стал одним из нас, Бог, проявившийся во плоти. Не просто другая личность, но Сам Бог. И теперь, чтобы подвести это еще на шаг ближе, Он отправляет Святого Духа для заботы о нашем утешении, и Он пребывает в нас. О, Он заботится! Сейчас мы должны перейти дальше к еще одной части Писания здесь, или еще одной мысли, чтобы подкрепить это. Пока не перешел, наверное, я скажу вот что. Этот утешитель имеется не у всех. У них нет его. Итак, причина, почему его нет у них, потому что они не принимают его. Он для них, но они не принимают его. Теперь, я надеюсь, что вы вполне духовные, чтобы уяснить то, что я говорю. Понимаете, я говорю к группе людей, за которых будут молиться через несколько минут. И мы имеем это утешение в Святом Духе, который был послан в качестве утешителя. Но все люди не примут это. Они не верят в Него. Понимаете? Они, для того, чтобы осуществить это, они тогда собирают свое утешение из какого-то иного источника, какими-то иными средствами. Если они не принимают Божьего, усмотренного утешителя, тогда им необходимо получить какого-то иного утешителя, понимаете? Потому что вы не сможете жить без того, ради чего стоит жить. И я надеюсь, что это понятно каждому из вас, особенно вам, люди, за которых будут молиться, которым настолько неуютно в это утро из-за болезней, может быть, на которые врачи не могут повлиять. И мы верим, что врачи помогают людям. Я верю, что Бог исцеляет через лекарства, Бог исцеляет через хирургию, Бог исцеляет через понимание, Бог исцеляет через любовь. Всего лишь малой толики любви хватит надолго. Пусть кто-нибудь будет совершенно расстроенным и просто покажите им, что вы заботитесь о них, понимаете? Бог исцеляет через любовь. Бог исцеляет через молитву. Бог исцеляет через чудеса. Бог исцеляет через свое слово. Бог исцеляет. Какой бы ни был это источник, Бог исцеляет посредством его. Именно Бог исцеляет, потому что Он сказал, «Я Господь, исцеляющий все твои болезни». Поэтому все это должно действовать сообща, и мужи в различных служениях должны трудиться сообща ради этого. Понимаете? Теперь, но они не трудятся, потому что иной раз им запрещено иметь определенную точку зрения о Божьем Слове, потому что их определенные деноминации не позволяют им делать это. Но это не остановит истину все так же. Бог все так же продолжает исцелять. Итак, они пытаются извлечь утешение из какого-то иного источника. Давайте поговорим сначала о душе. Мы видим, что многие люди пытаются обрести утешение через пьянство. Знаете, у нас есть слух, который очень хорошо известен сегодня среди нас, что многие служители выпивают, иногда перед выходом за кафедру, принимают приличную порцию опьяняющего средства. Известны случаи, когда видели служителей на платформе, которые даже пошатывались под воздействием спиртного. И этому не следует быть. Этого не должно быть. Это потому, что часто бывает, мы можем осуждать человека, тогда как, возможно, нам не следует этого делать. Нам следует разобраться, в чем беда. Многие из них отвратились от спиртного, и мы обнаруживаем, что если они оказываются в таком состоянии, это позор и поношение. Но не большее поношение, чем ложь, воровство или похоть к женщинам или что-то другое, содержащееся в заповеди. Понимаете? И, может быть, мужчина родился страстным, и он видит на улице этих современных стриптизерш, и у него постоянно трудности. Понимаете? Он, этот мужчина, родился таким. Так вот, что ему следует сделать служителю, который выпивает, или женщине, которая курит, или тот одевается бесстыдно, пытаясь изыскать себе утешение в том, что у нее настолько хорошая фигура, что ей хочется заставить мужчину посмотреть на нее. Другой причины нет. Она частично сумасшедшая. Понимаете? Ни одна разумная женщина, которая в здравом уме, не станет раздеваться перед мужчиной. Понимаете? Для этого нет вообще никаких причин.
И она... Но она старается. Эти юные девушки сегодня, которые ходят по улице, они настоящие... Ладно, простите эти слова. И помните, эта лента не только для этих людей здесь. Она идет по всему миру. Понимаете? И женщина, которая снимет с себя одежду, потому что она знает, что так еще жарче, выйдите туда на солнце голышом, и затем выйдите в какой-нибудь одежде. И как прохладнее? Индейцы там, среди папага и наваха, особенно папага, и из резервации, те женщины выходят, завернувшись в большое шерстяное покрывало, чтобы не перегреться, и сидят там на солнце. Почему? Они потеют, а дующий ветер производит кондиционирование воздуха. Вы понимаете? И у этих женщин нет никакой другой причины, как только им это неведомо. Они не осознают этого. Я не говорю, что они осознают. Многие из них приятные женщины. И я говорю это не ради того, чтобы показаться грубым. Я говорю это с тем, чтобы постараться пробудить их. Понимаете? Это лишь сатана. Понимаете? Вы осознаете, что противоположный пол, мужской пол, смотрит на такое, производит такое воздействие на них, что они визжат своими покрышками и подсвистывают по-волчьи. А ради чего они это делают? Женщины делают это для того, чтобы заставить мужчину сделать это. Зачем вы выходите прямо на дневной зной и в 4 часа пополудни подстригать травку, когда люди возвращаются с работы и все тому подобное? Это показывает, что это дух сумасшествия. И я знаю, что у многих из них, возможно, уровень интеллекта в миллион раз выше моего. Но я тестирую ваш уровень интеллекта посредством Божьего Слова. И посмотрите, что получается. Понимаете? Это современный уровень интеллекта. Но само подтверждение и плоды жизни доказывают. Так что они пытаются обрести утешение посредством этого. Многие из них говорят, «Ну, я такого не делаю». Но вы так одеваетесь, настолько привлекательно, что они стараются быть современнее женщины, которая в ближайшее утро будет сидеть рядом с ними в церкви, одеть шляпку получше или одежду немного лучше, потому что вы можете себе это позволить. Понимаете? Понимаете, грех проникает очень глубоко. И делая так, они пытаются получить утешение. И они... Это стало таким, что оно полностью поразило страну в целом. Не только страну, но мир в целом. Много чего я мог бы сказать здесь, но чтобы сэкономить время, приближается служение исцеления. Я мог бы обратиться к деталям, но я не буду. Я уверен, вы поймете, что я имею в виду. Это... Оно поразило политический мир, политическую жизнь, светскую жизнь, моральную жизнь страны, народов по всему миру. Это пришло к такому состоянию, что человек хочет быть политиком просто ради того, чтобы называться политиком. Имеет достаточно денег, может перетянуть голоса и арендовать аппараты для этого и так далее. Просто ради того, чтобы называться, и богатство на миллионы и миллионы долларов. Понимаете? Просто ради того, чтобы называться каким-то великим политиком. Сказано уже достаточно. Вы знаете, о чем я говорю. А светская жизнь? Люди пытаются группироваться в этой сумасшедшей светской жизни. Не рассказывайте мне, что мир не сумасшедший и поступает так, как он поступает. Он точно сумасшедший. Безусловно, это невротичный мир. И по благодати Божьей, это единственное, как мы избежим этого. Обратите внимание, в этой светской жизни люди пришли в такое состояние, что они общаются в мелких кланах. И они попадают туда и думают, мы лучше, чем другая группа. Понимаете? И это именно так бывает. И эта мораль, это настолько поразило моральное состояние народа, что, честно, друзья, я даже не верю, что слово «мораль» у мира признается среди 90% населения этой страны. Они, этот мир, даже не знают, что значит слово «мораль». Это ускользнуло от них, и это получилось настолько хитро. Сатана очень коварен, понимаете? И он делает это так незаметно, так коварно. Всего лишь чуть-чуть здесь, и немного здесь, и позволяют это. У него достаточно времени. Поэтому он просто сдвинет немного здесь, и немного здесь. И первое же, что вы видите, люди просто постепенно вошли в это. Что стало бы с женщиной в прошлом, когда я был 16-летним пареньком, если бы она вышла на улицу такой, какая она выходит сегодня в этом наряде стриптизерш? Ну, ее упрятали бы в тюрьму. Что ж, если тогда это было порочно, это порочно сейчас. Понимаете? Но, вы понимаете, сатана просто начал обрезать юбки и подвергать их деградации, и станет так, что кто-то спроектирует что-то немного дальше бикини, или как вы это называете, до смоковного листка. Запомните, это верно, это придет точно туда. И это, сейчас это практически там. И сейчас мы обнаруживаем все те вещи, это потому, что люди пытаются обрести утешение. Они пытаются найти нечто такое, чтобы им... И запомните, ваше утешение — это ваша религия, и вы делаете эти вещи своей религией. Понимаете? Как печально осознавать то, что смерть прямо перед вами. Понимаете? Да так, что все это произошло, да так, что кажется, будто в стране не осталось никакого твердого основания для строительства чего-либо на нем. Просто позвольте мне кое-что спросить у вас. Вы вряд ли можете поверить чему-либо, кроме Библии. У нас по-прежнему есть Христос, благодарение Богу. Понимаете? Вы не сможете поверить ничему. Вы берете, к примеру, когда вы включаете свой телевизор, вы у кого имеется такое? И когда вы включаете свой телевизор и видите рекламу, ну, если бы человек попытался жить 1/100 частью той рекламы, вы через неделю умерли бы. Понимаете? Вы не смогли бы этого сделать. И то самое, что какая-нибудь компания произведет анализ, например, какого-нибудь товара, и скажет, вот это то, что нужно, а вот этого здесь не держите, а та же самая компания продает этот же товар. Затем появляется другая реклама, выбрать это с этой стороны, а не то. И одна и та же компания. Американский народ ведется на такое до того, что все это стало прогнившим, что нет вообще никаких надежд. Никто не знает, чему верить. Но я через какое-то время расскажу вам, чему верить, если вы хотите утешения, если Господь позволит. Люди, они лгут, ловчат, обворовывают, да так, что вам почти что необходимо составлять долговое обязательство, чтобы занять у кого-нибудь $5. Это, вы знаете, Библия говорит это, что в последние дни любви не будет только среди избранных. Это верно. Писание говорит об этом, что муж будет против жены, и жена против мужа, дети против родителей. Только среди избранных Господа еще останется любовь. Церкви унаследовали то же самое из светской жизни. Они принесли это в церковь, свою светскую жизнь и свою политику и другие свои вещи до того, что они так запутали церковь, что она не знает, что делать. Они принесли в церковь политику. Также они принесли светскую жизнь, свою светскую жизнь в церковь, свои светские мероприятия, бинго или банка, или как они это называют, и эти ужины и танцы и так далее, в дом Господень. Но это печально. Они говорят, ну вот, это не основное, это как дополнение. Запомните, это тоже было дополнением, что Иисус выгнал торговцев с их товаром и сказал, написано, «Дом Отца Моего создан домом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников». Понимаете? Это порочно. Мне все равно, где это. До тех пор, пока церковь — это не столько здание, сколько люди внутри здания. И если те люди принимают в этом участие, ну, это порочно. А они ввели ту практику. Мы видим сейчас, что церкви, к тому же, всегда что-то обещают, подобно телевидению и так далее, что они никогда не приходят к тому, что они обещали.
Как я часто говорил, старинная цитата, «Человек всегда восхваляет Бога за то, что он совершил, восхваляет Бога за то, что он совершит, ожидая того, что он совершит, и потом игнорирует то, что он совершает». Понимаете? Им не удается. И вот таким образом они спустя некоторое время становятся историей оскверненных, понимаете? Потому что они не сумели распознать сейчас. Вы можете говорить об утешении, которое Христос дал однажды, и говорить о том утешении, которое Он даст в грядущих веках, но отвергните утешение, которое имеется сейчас у Него для вас. Понимаете? Именно на том же основании мы обнаруживаем это.
Что ж, это стало серьезной проблемой.
Так вот, мы видим, что они пришли, это даже появилось в пятидесятниках, в церквах. Это пришло в пятидесятническую среду, что они постоянно обещают что-то такое, к чему они никогда не приходят. Постоянно так, что у каждого имеется свое ощущение, и вызывают его, по Писанию это или нет, и они обещают то, чего они так никогда и не достигают, до того, что, кажется, это достигло такого состояния, что там как будто бы нет никакой искренности. Люди не достигают того настоящего ядра искренности. Это утратило само английское слово «искренность». Утратило свою ценность для людей. Или из-за образа жизни людей это утратило для них свою искренность. Они сейчас как будто бы не понимают, даже в отношении наших признаний. Теперь я хочу, чтобы вы, люди, которые придут или находятся здесь и держат, или на ленте, я хочу, чтобы вы минутку послушали внимательно сейчас это высказывание. Это, если вы не являетесь глубоко искренними, а вы не сможете быть искренними, пока четко не уразумеете, если вы отваживаетесь, или предполагаете, или надеетесь, что это так, тогда не может быть глубин искренности, требуемых Богом. Она, вера, это не надежда на то, что это так, или это может быть правильным. Это должно быть абсолютное «Аминь». Это ваша последняя инстанция. Это ваш абсолют. Это то, к чему вы привязаны. Понимаете? Вы пришли к своей последней инстанции, что это истина. И это ничто иное, как истина. И это должно быть вот так. И тогда, когда вы в своем разуме осознаете это, вы тогда должны приступить к этому всей своей жизнью, душой, телом, всем имеющимся в вас, просто полностью распродать все ради этого. Как Иисус так любезно учил нас о человеке, покупавшем жемчужины, и он нашел драгоценную. И он продал все свои остальные, чтобы добраться к ней. Все истины и все прочее, чем он располагал, считал, что это хорошие жемчужины, он вот это означало для него все. И когда вы обнаруживаете Божий окончательный принцип, Его Слово, обетование на основе чего-то надежного, вы должны прежде знать, что это Божье Слово, что совершающееся на ваших глазах — это Бог. Там никаких может быть «это так», «это могло бы быть так», «кажется, возможно, это так», «это Бог». Тогда, когда вы достигаете той точки, тогда это драгоценная жемчужина. Вы должны удалиться от всего, что рассказывают вам другие, что противоречит этому.
Вы не должны смотреть на то, чего достиг человек. Вы должны полагаться на то, что сказал Бог, и что Он пообещал, и увидеть, как Он это исполнит. Тогда это является вашим окончательным принципом прямо там. И тогда все то, какими вы являетесь, все то, какими вы были, все то, какими вы надеетесь стать, должно быть помещено на это, точно как если бы для вас это был вопрос жизни и смерти в то мгновение. Я считаю, одно из того не дает нашим людям исцелиться, это недостаток исповедания. Недостаток искреннего исповедания. Вот, к примеру, это может показаться немного неприятным, но я не специально так сказал. Но смотрю на свою жену, которая сидит здесь. Если бы я вышел сюда на улицу сегодня и обхватил своими руками какую-нибудь другую женщину и ласкал ее, и я потом понял бы, после того, как я сделал это, что я был неправ, очень неправ. Так вот, конечно же, мой утешитель удержал бы меня от такого. Понимаете? Понимаете? Но я имею в виду, если бы я сделал это, и я... Случилось бы так, что я сделал это или что-то похожее на это. И тогда я знаю, что первым делом нужно сказать своей жене, прежде чем я смогу сказать Богу «прости меня», потому что я согрешил против нее. Если ты пришел к жертвеннику и вспомнил, что у тебя есть какое-то моральное обязательство, иди сначала исправь это, прежде чем принесешь свой дар. Поэтому я должен пойти к ней. Я верю в то, что исповедание также исправляет. Это не истинное исповедание, если оно не исправляет. Что если бы я сказал сейчас? Я признаю это, что я поступил неправильно. Я сказал... «Благой Господь, о, друг мой, тебе известно, что я очень хорошо знаю тебя. Хвала Богу! Аллилуйя! Я думаю, что ты добрый старина. Прости меня! Ты знаешь, старый друг, я не хотел, чтобы получилось так. Понимаете?» Так вот, вы скажете, «Это кощунство». Так и есть. Исповедоваться таким вот образом — это кощунство. Но что, если бы я пошел, сказал, «Господь, я не хотел, чтобы это вот так получилось, и ты помоги мне, и я больше такого не сделаю». Он отвергнет мою жертву, пока я сперва не пойду и не улажу это со своей женой. Потом, что если бы я явился к ней с той же самой непочтительностью и сказал, «Слушай, девонька, моя старая подруга, старая мать моих детей любимая, знаешь, мы уже давно старые друзья. Послушай, что если бы я положил свои руки на другую женщину? И что ты сказала бы об этом, крошка? Ты простила бы меня?» Я представляю себе, как она посмотрела бы. Она подумала бы, что стало с моим мужем, понимаете? Так вот, первым делом она не поняла бы, шучу я или нет. И вы не двигаетесь тем путем, когда исповедуетесь перед своим товарищем или Богом. Придите с глубокой искренностью, с благочестивой сокрушенностью по поводу своего греха. Во-первых, вы должны сожалеть. Я должен сказать ей, «Милая, подойди сюда». Это может иметь значение для всей нашей оставшейся жизни в браке. Женщина, с которой я живу, это моя любимая, и как я любил тебя все эти годы. Но сейчас, возможно, ты бросишь меня, начиная с этого момента. Возможно, ты не останешься со мной. Возможно, ты не примешь меня. Я это знаю. Но все же, уладить это, я должен уладить это. Я должен рассказать ей со всей глубиной души. Затем, таким же образом, я должен рассказать Богу и сказать ей и Богу с искренностью, что по благодати Божьей я больше не буду этого делать. Понимаете? Не просто действительно. Так вот, возможно, я смогу наговорить этого ей, и она, понимаете, не поймет. Может быть, моя речь к ней убедит ее, но моя речь не убедит Бога. Он смотрит в мое сердце, и Он знает. И в конце-то концов, еще всего несколько лет с нею, если Бог позволит, и нас заберут из этого мира. Но с Богом это вечно. Поэтому с Богом я должен быть глубоко искренним. И в таком случае, если я искренний, Он услышит меня. Но если я не искренний, что нет нужды мне попусту растрачивать Божье время на то, чтобы меня выслушивали. И вот куда это пришло сегодня. Среди людей кажется, что нет той глубины искренности, которая должна быть у них. И я верю, что мужчина или женщина, которые приходят для молитвы за них, должны прежде исповедать все, что они совершили, и все уладить. Потому что, вы понимаете, обратите внимание на много случаев на платформе. Заметьте, обратите внимание, насколько далеко то, так говорит Господь. Понимаете? Понимаете? Люди, видение материализуется, конечно же, через их веру. Бог обещал это через дар, но исцеление — это нечто другое, понимаете? Тогда Бог признает это, понимаете? Так вот, мы замечаем, то есть люди, которые исповедуются, должны прийти с глубокой искренностью. У меня здесь есть, мне не хватит времени прочесть это, но это было, кажется, в Бингемтоне, Нью-Йорк. Или я неправильно это произнес? Да, Бингемтон. Думаю, это так. Место, где там находится обувная компания Эндикот. Бингемтон. Я думаю, его называют Бингемтон. Бингемтон. Это верно. Нью-Йорк. Мы были там на обувной фабрике Эндикот Джонсон, большая аудитория, и мы проводили там собрание. И как-то утром Билли Поль находился в соседнем от меня номере. Очень холодно, дул ветер, и я обнаружил среди людей такой будто бы недостаток искренности. И я задавался вопросом, почему? Вот был один мужчина, который исцелился. Цель. Или один мужчина в отдельности, о котором я говорю. У этого мужчины была сильная болезнь, и он исцелился этим вечером, стоя там. И до того, как мы уехали, 5 дней, болезнь вернулась к нему опять. Понимаете? Потому что в присутствии Святого Духа он забрал это у него. Точно как он забрал у этой молодой женщины минуту назад здесь во дворе, у молодого мужчины прошлым вечером. Понимаете? Но должна присутствовать глубокая искренность, чтобы понять, что Бог, который может сейчас удалить это у вас с тем же помазанием на вас, может удержать это вдали от вас. Понимаете? И затем Святой Дух однажды утром проговорил ко мне, примерно на рассвете, и сказал, «Поднимись на платформу или куда-нибудь и выведи этих людей туда и заставь их исповедать все, что они совершили, перед тем, как будешь молиться за них». Понимаете? Глубина искренности. Если этот мир не покается, он должен будет погибнуть. Понимаете? И исповедание — это то, что нужно сегодня этому миру. Искреннее исповедание. Это как с лекарством от болезни. Все мы можем прочесть на пузырьке, что это за лекарство и какую болезнь оно должно излечить. Но вы понимаете, чтение инструкции — я как будто бы приложу это к Библии. Наши школы и семинарии могут прочесть все слово. Но вы понимаете, только читая инструкцию и как принимать его, это не излечит от болезни. Понимаете? Там есть лекарство, поэтому его необходимо принять. Итак, какой-нибудь человек может сказать, «Я богослов, так вот, не нужно мне рассказывать, я примерно такой-то, я знаю Писание, я знаю, что в Библии говорится так и эдак». Вот это, слушающий Слово Мое, святого Иоанна 5:24, к примеру, слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. Или у короля Якова стоит бесконечная. Правильно? Вечная. Имеет жизнь вечную, потому что он уверовал. Многие говорят, что они верят. Так вот, это правда. Писание правильное. Я читаю рецепт. Я читаю то, что в рецепте, и противоядие от моего греха. Но смогу ли я принять его? Смогу ли я поверить? Я могу сказать, я верю. Но верю ли я? Это следующий вопрос. только прочесть это и знать инструкцию, это не излечит болезнь. Беда в том, что в нашем случае мы не хотим принять то, что говорится в этом средстве, чтобы сделали. Мы имеем средство, но мы не хотим его принять. Мы говорим, что принимаем, потому что мы можем прочесть его, но действительно принять его мы не принимаем. Понимаете? С Евангелием таким же образом. Это лекарство в данном случае. Если больной, и было доказано, что это средство излечивает больного, и больной читает все об открытии данного лекарства, и они знают каждую унцию лекарства, которое в нем, им известно полностью имя ученого, который обнаружил это определенное лекарство, подобно как с вакциной Солка и так далее, если мы знаем все слово о нем, но отказываемся принять его, оно не поможет нам. Понимаете? Оно нам не поможет. Но и потом, как мы говорим, но мы приняли его. Если вы говорите, что вы приняли его, а у пациента не видно результатов, он не принимал его. Вот и все. Как, если бы те часы на стене не были такими поспешными, понимаете? Я хотел бы задержаться здесь и очень плотно изложить нашим людям, поскольку Евангелие доказало все это. И они утверждают, что принимают его, а по ним видно, что они его не принимают. Как человек может читать места Писания, касающиеся мелочей, о которых я говорю, насчет женщин со стрижкой и в шортах и прочее подобное этому? Как они могут называть себя христианками, когда само же лекарство говорит, что это отличается? Понимаете? Как? Вы говорите, но я же танцевала в духе, я говорила на языках. Это не значит ничего. Ваша собственная жизнь доказывает, что вы его не приняли. Понимаете? Вы сказали, что вы приняли его, но вы не приняли, потому что у вас по-прежнему видны все симптомы, которые положено излечить лекарству. И лекарство по линии Евангелия гарантирует излечение. Оно должно наступить. Так вот, понимаете, у вас должны быть видны результаты. Возьмите человека, который говорит, что они «я таков», «я верующий», «я верю», пусть свет Евангелия коснется их. Брат, они тут же примут это, и у них будут видны результаты. Безусловно, вы больше не увидите того мужчину в бильярдной, вы не увидите его здесь на улице с сигаретой в руке, вы не увидите его выпивающим, о нет, вы не увидите его флиртующим с другими женщинами. Нет, нет, нет. Неважно, сколько они будут демонстрировать перед ним свою женскую плоть, он обратит свою голову к небосводу и будет смотреть на Христа. Что это такое? Это показывает, что средство подействовало. А если оно не подействовало, вы говорите, «Ну, я знаю, что я принял его». Ладно, тогда где вы находитесь сегодня? Вы умираете? Вы покажите. Я смотрю на вас, как бы диагностируя вашу болезнь при помощи Библии, что вы по-прежнему во грехе, а возмездие за грех — смерть. Не думайте, что это нужно представить еще как-то яснее. Понимаете, ваши собственные действия доказывают. Ваши собственные действия доказывают, что вы не приняли его. Вы подумали, что вы приняли. Аминь. Возможно, вы принимали это со всей искренностью, но вы не приняли, потому что если бы вы приняли, Бог обещал, что оно подействует на вас. А ветхий грех по-прежнему там, ветхая Адамова натура по-прежнему держится там, ветхое неверие. Хотя вы пытаетесь выставить себя перед своим ближним, говорите, «Ладно, я верующий, о, слава Богу, да, я верующий». Но понимаете, оно нисколько не помогло вам. Может быть, сам больной не был предназначен для лекарства? Если так, оно не подействует. Это верно. Вы понимаете?
Но посмотрите на ту бедную гулящую женщину. Когда свет коснулся ее, там находилось нечто такое, чтобы разобраться с ее состоянием. Понимаете?
Если мы верим и искренне исповедуем, это средство Божьего способа действия. У Бога есть усмотренный способ для всего этого.
Так вот, видите, человек пойдет, скажет, «Ну, я примкну к церкви, этим у меня все улажено». Это не Божий усмотренный путь. Божий усмотренный путь — это покаяние, исповедание и продемонстрировать результаты, принести плод, достойный покаяния, явить искренность. Если бы вы, люди, за которых будут молиться, просто исполнили это сегодня утром, и вы, кто слушает эту ленту по всему миру, и после того, как эту ленту прослушают, и служитель или человек, который включает ее в группках, общинах, там, в джунглях, или где бы вы ни были, который включает ее, сперва исповедайтесь искренне, и затем придите, не имея вообще ничего в своем сердце, кроме веры, и за вас помолятся, лекарство подействует. Иисус сказал, покайтесь каждый из вас. Я имею в виду, Петр сказал в день Пятидесятницы, покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Духа Святого. Когда вы всецело раскаялись и поверили в Господа и крестились во имя Иисуса Христа, вы представляете Бога лжецом, если не получаете Духа Святого. Если Иисус сказал вот это, последнее повеление Его Церкви, у веровавших будут сопровождать сии знамения, если они возложат свои руки на больных, те исцелятся. И вы видите, что те знамения сопровождают верующего, и вы приходите, и тот верующий возлагает руки на вас, и ничего не происходит, тогда с вашими убеждениями что-то не в порядке. Понимаете? Верующий. Бог обещал усмотренный путь. Мы пытаемся обрести утешение, говоря, «Я не обязан слушать». Да, это правда. Ты не обязан слушать. Но если ты предназначен к вечной жизни, ты будешь слушать это и возрадуешься этому. Это твое утешение. Это то, чего ты жаждал всю свою жизнь. Это та жемчужина, которая... Ты готов оставить все, понимаете? Ты желаешь ее, потому как знаешь, что это Божья любящая забота о тебе. Это нечто такое, что должно уладить вопрос греха, разобраться с неверием, все уладить у тебя, если ты желаешь ее. Врача ищет именно тот, кто действительно болен и знает, что он болен. Понимаете? «Тот, который не болен, не нуждается в нем», — сказал Иисус. «Но именно те, которые больны, если вы можете осознать свое состояние, тогда вы должны исполнить то, что Он сказал, тогда это должно произойти». Или же Бог сказал нечто неправильное. Понимаете? Столько людей иной раз. Служение исцеления. Вы начинаете не с подноготной этого. Вы должны очистить жизнь. Вы должны прийти в состояние. Вы должны действительно сказать «Да, я верю этому». И это должно исходить из вашего сердца. Тогда вам никому не придется нянчиться с вами, говорить теперь, «О, дорогой брат, дорогая сестра, вам следует сделать это, вам следует сделать то». Вы верующий, ничто не сможет отнять это у вас. Мне все равно, что скажет кто-то другой. Что там за успокоение, что там за утешитель, что за врач, что за больница, что какой-то диагноз скажет. Вы все равно не верите этому. Вы просто знаете то. Не нужно говорить об этом ничего больше, вы знаете это. Так вот, это подлинное. У нас во всем столько подражаний. Так должно быть. Не огорчайтесь из-за этого. Это должно быть. Это было всегда, и это будет. Но я сегодня утром говорю вам, что является истиной и фактами. Мы в конце времени. Мы должны утвердить это на истине, понимаете? И чтобы знали, что является истиной. Так вот, мы видим, что люди не примут Божьего способа насчет этого. Они хотят, они... У Бога есть способ, усмотренный для вашего утешения. У Бога есть способ, усмотренный для всего этого. Но люди не хотят этого. Люди ищут другие способы. И всякий раз, когда они делают это каким-то иным способом, кроме Божьего способа, они навлекают на себя гнев Бога каждый раз, когда они это делают.
Ладно, и все эти вещи, о которых я говорил, это приводит нас вот к чему. Мир, все эти стремления к другим научным достижениям, стремления к церковным достижениям, стремления к различным вещам привели нас к концу мира. Мы в конце. Не осталось никаких надежд. У нас не осталось надежд на выживание. У нас нет даже ни одного шанса на выживание. Просто позвольте мне сейчас разложить это в течение нескольких минут и просто доказать это вам. И каждый из вас, достаньте, если не достали. Вам следует достать медицинский журнал. Вам следует взять Reader's Digest и так далее, где вы читаете об этих достижениях. Теперь, чтобы сделать... Один служитель здесь рассылает это послание по всему миру для того, чтобы сделать подобное заявление, что для нас нет надежды, что мы не подлежим искуплению, что мы переступили черту между искуплением и судом. Я должен сейчас представить собранию некоторые основания, чтобы обосновать данное заявление. Должна существовать некая причина того, что человек, если он в здравом уме, а я надеюсь, что я в здравом уме, сделает подобное заявление. Сказать своей стране, сказать своему собранию, сказать людям, куда это пойдет по всему миру, в 30 или 40 разных стран, может быть, вокруг света, и к народам и языкам, что мы в конце времени. Нам надлежит представить утверждение или немного объяснить это, пока мы не приступили к своей основной теме на это утро. Смотрите, давайте сейчас посмотрим, к чему нас привели наука и образование. А ведь это именно то, что человек принял вместо Слова Божьего. Научное одобрение. А науке постоянно приходится отказываться от того, что они говорили. Я читал здесь некоторое время назад, что один французский ученый примерно 2 или 3 столетия назад сказал, катая шар по земле, и сказал, если этот шар на этой скорости, если мир изобретет нечто такое, что даст им возможность двигаться со скоростью хотя бы 30 миль в час, что-то вроде этого, вокруг света, что он доказал это научно, что это, согласно своему весу, благодаря гравитации, оторвется от земли. Понимаете? Теперь, думаете, наука будет ссылаться на того товарища? Разумеется, нет. Для них это в прошлом. Теперь, давайте просто задумаемся сейчас. Нам всем хочется сказать, я хочу доказать это научно. Это то, что говорят сегодня многие деноминации религиозных людей. Они хотят научного доказательства. Ладно, я мог бы развернуть это обратно и сказать, докажите мне научно, что Бог в вашем собрании. Что-либо реальное, докажите мне научно. Докажите, что реально. Жизнь. Я хочу, чтобы вы взяли мне ее на четверть доллара или позволили мне продать все, что у меня есть, чтобы получить ту часть жизни. А реально ли жизнь? Если нет, то ради чего мы все здесь? Жизнь, вера, любовь, радость, мир, долготерпение, мягкость, кротость, терпеливость. Наука не сможет достичь этого. И это единственное настоящее и пребывающее. Все христианское вооружение взирает на невидимое, но чувства не обнаруживают те вещи, но они есть. Это причина, почему требуется вера для того, чтобы поверить этому. И она производит в вас то, что вера обнаружила там. Она приносит это вам, божественное исцеление и прочее. Они не могут доказать того, что исцеляет божественным образом, но они знают, что божественное исцеление существует. Они не могут доказать, что спасает от греха, но они знают, что люди спасаются от греха. Так что этого нельзя доказать научно. Но это научно, с Божьей точки зрения на это. Теперь, что принесла нам наука? Так вот, возможно, вы минутку будете шокированы. Наука принесла нам нездоровье, смерть и болезни. Так вот, вам преподали только одну сторону картинки. Но у этого две стороны.
Вы говорите, наука изобрела это, то и другое.
Что ж, мы даруем вам эту привилегию. Но давайте посмотрим на другую сторону. Наука принесла нам нездоровье. Наука принесла нам болезнь, смерть. Смотрите, научная гибридизация принесла этому поколению смерть через продукты и прочие вещи. Она сделала людей такими дряблыми и все такое, что мужчины и женщины сделаны из кучи навоза. И нет никакой твердости в этом. Это стало стаей мягких медуз. Они не могут прожить без кондиционера. Они гибнут. Им нельзя поиграть в бейсбол. Если кого-то из них где-нибудь стукнут, это убьет его. На боксерских рингах и где угодно. И это настолько дряблое, что мужчины и женщины, ну, это извращает их. И они вводят этот гибрид в скот, что в ответ пришло сейчас в человечество, согласно самим ученым, и делает из них извращение. Потому что когда корова гибридная или какой-нибудь продукт гибридный, тот продукт создает клетку крови, а клетка крови — это ваша жизнь. Понимаете, к чему это привело? И затем в мясо они вводят эти инъекции сюда в мясо. И сейчас доказано, что эти инъекции воздействуют на человеческую расу. Научная. Они опрыскивают поля этим ДДТ, я видел на днях, и сейчас у нас в этом городе 800 людей заболели от того, что поели яиц. Помните ли вы, много лет назад, когда я впервые, когда у нас было здесь это крошечное строение, и я пророчествовал и сказал, «И будет последние дни, не живите в долине и не ешьте яиц». У меня это есть в моей записной книге. Я подумал, что было что-то на этот счет, и я пошел и взглянул на это. Не ешьте яиц. Это было давно, в 1933 году. Яйца сейчас содержат в себе нечто такое, и я вижу, как ученые говорят, что человеку старше 50 лет вообще не следует кушать яиц, потому что это самая тяжелая пища для сердца. Болезни? Молоко. Когда-то это была самая сбалансированная диета – молоко. Врачи скажут вам, держитесь от него подальше. Оно вызывает синусит и все прочее. Это то же самое человеческое существо, которое когда-то пило его и жило много лет и знать не знало о синусите. Но скрещивание и все такое прочее настолько разрушило строение человеческого существа, что это не что иное, как кучка навоза, клубок болезней. Что же совершило это? Наука? Смотрите, это стало причиной того, что гены между мужчиной и женщиной ослабляются. Физическая немощь человеческого существа через гены. И количество детей с церебральным параличом увеличилось примерно на 30%. У монголов большой подъем. И эти болезни из-за скрещивания продуктов, которые мы едим ради того, чтобы жить, ослабляют тело, что вызывает рак, психические расстройства, и в человеческом теле поселяются всевозможные болезни, потому что оно немощное, научное. Уничтожают себя, удаляются от Божьего плана. Он сказал, пусть каждое семя приносит породу своему. Видите, где мы? Я мог бы продолжать и продолжать. Наше время убегает. Но обратите внимание, что совершает это. Наука принесла смерть, болезнь и истребление. И на днях я видел, я разговаривал с моим хорошим другом, доктором Вейлом, который сидит здесь, что появилась статья, что люди погибают от пенициллина. В действительности же дело не в пенициллине. Дело в нечистотах, которые они пропускают у него при изготовлении пенициллина. Это все нацеленный на получение прибыли алчный замысел. Врачи выписывают это, иной раз, которые не знают даже формулы аспирина, и их отец отправляет их получить диплом специалиста в чем-нибудь, а не знают даже того, как вылечить боль в животе у ребенка. Но что же мы получили? Алчность, протекция или еще что-то. У них уже нет, вряд ли, старомодного сельского врача, который бывало придет и поговорит с вами, и утешит вас, и все сделает. Они вычеркнули Бога с картинки, потому что они двинулись своим собственным путем. Для того, чтобы удалить Бога с картинки, они объяснили его совершенно по-своему. Вот где мы. Это то, что мы сделали через скрещивание. Вы понимаете, тело, из-за чего здоровое растение, микроб вряд ли сможет приблизиться к нему. Именно эти тепличные растения, эти гибридные растения вам необходимо непрерывно опрыскивать все время. И многие из вас читали мое послание о гибридной религии. Постоянно опрыскивать это, и нянчиться, и так далее. Обратите внимание, но настоящее, подлинное растение опрыскивать не нужно. Оно оригинальное. Из-за чего болезнь приходит в человеческое тело? Тело, как мне рассказывал один драгоценный врач, мой друг, что мне не хотелось бы прямо сейчас называть его имя, но это очень хороший брат, зачитывал мне недавно из одного медицинского журнала книги в его кабинете, где он хранит все эти хорошие книги и последние материалы по медицине. Причина всему — немощь. Обратите внимание на кого-нибудь, кто действительно... Вы говорите, что ваше тело переутомилось, вы тут же подхватываете простуду. Что это такое? Это немощь в вашем теле, которая выделяет слизь из ваших желез, и в этом микроб простуды укореняется, и у вас простуда. Но если бы то тело было сильным, оно отбросило бы тот микроб простуды, он не смог бы прикоснуться к нему. Так что, понимаете, когда Бог создал человека, во-первых, тот был невосприимчивым к любым болезням, понимаете? Но не верил. И наука. Наука и образование — это было первое, что удалило человека от Бога. И оно по-прежнему удаляет его. Только посмотрите, что сигареты и пьянство, и эти стриптизерши и так далее сделали для вырождения этого поколения. Я полагаю, вы всегда задавались вопросом, я сделаю здесь одно утверждение. Я не собирался этого делать, но думаю, что я сделаю. Понимаете, они иногда задаются вопросом. Они постоянно говорят мне, «Брат Бранхам, что заставляет тебя постоянно поднимать подобные вещи? Ты не слышишь этого? Скажем, ты едешь в церковь какого-то мужа, ну, я могу привести своих женщин, и они не могут даже спокойно высидеть там, где ты говоришь». Ты постоянно орешь на них, ну, об их коротких волосах и о ношении мужской одежды и всех этих вещах наподобие этого. Скажи, зачем ты это делаешь? Так вот, я... Это может оказаться моим последним посланием до следующего лета, вы знаете. Но я хочу рассказать вам. Вот он. Это дух развлечения для этих последних дней, который знает, что это проклято перед Богом. Я просто задаюсь иногда вопросом. Есть ли у какого-то служителя развлечение о последних днях? Тот же Бог, который рассказывает здесь на платформе ваше состояние, и что вы совершили, и что с вами будет, и какие у вас трудности, тот же самый Дух внутри тебя смотрит и может различить знамения времени, и он не может не возвысить голос. Это Дух развлечения, потому что Святой Дух сам говорит, что та вещь — это грех, и всякий, участвующий в этом, погибнет. И как тогда я могу оправдаться во взоре Бога и при виде моих сестер и братьев в таком состоянии, если я не воззову против этого? Даже хотя они будут злиться на меня, я все равно должен воззвать против этого. Это развлечение. Временами они расходятся во мнениях по слову и так далее. И это недостаток развлечений. Придите. Рассмотрите это при помощи слова, понимаете? Понимаете, мы знаем, что это правильно. Ну и это знаем, что это истина. Это развлечение о последних днях. Теперь мы понимаем насчет науки. Мне неохота дальше двигаться в этом. Просто мое время так убегает. Давайте сейчас на мгновение бросим взгляд на образование и посмотрим, что оно совершило. Понимаете? Сейчас у нас представлено две церкви в детали. Так вот, мы осознаем, что именно это, именно рассуждение, здравый смысл, из-за чего грех стал набирать силу. Какие это были рассуждения? Рассуждения вопреки Божьему Слову. Когда Бог сказал Адаму с Евой, «В день, в который вкусишь от него, в тот день ты умрешь». Этого достаточно. На этом точка. И он укрепил их против врага под защитой своего слова. Но когда Ева, прислушавшись к рассуждениям сатаны, понимаете, культура, понимание, образование, прогресс, понимаете, она вышла оттуда и прислушалась к рассуждениям сатаны и сделала то, чего Бог сказал «не делайте». И если одно рассуждение, прислушаться к одному рассуждению вопреки слову, стало причиной всего этого хаоса, снова одно рассуждение вопреки слову не вернет вас в то же самое положение. Потому что как глупо было бы со стороны Бога возвращать обратно человека на том же основании, на котором он изгнал его. Понимаете? Понимаете? Вы должны прийти к пролитой крови Христа. Ваша деноминация ничего не даст, и ваши рассуждения не дадут ничего. Именно кровь и рождение, и она создает в вас новое творение — Христа. И вы живете по образу Христа, потому что содержащийся у вас токсин показывает, что она уничтожает грех неверия, подавляет все, за исключением Слова Божьего. Образование дает нам... Сегодня утром у нас под рукой две церкви. Одна из них — это церковь Пятидесятницы, организованная на Пятидесятницу Святым Духом. Вторая — церковь Рима-католиков, которую организовали в Никее, Риме. Одна из них — это духовное рождение, другая же — интеллектуальное членство. От той церкви произошли все протестанты, произошли все деноминации. Это была первая деноминация. Все деноминации произошли от той и состоят в родстве с той, так говорится в Откровении 17. Она была шлюха, и она была мать-блудницам. Это верно? Так что не бывает. Нечего котелку говорить начальник, что он грязный, понимаете? Потому что это... Это верно. Это просто одно. Она организовалась. Она мертва. Она в Риме. Мне все равно, какая она. Она мертва. Библия. Мы только что прошли те периоды церкви, чтобы доказать это. Одна основана на духовном развлечении, другая же основана на образовательных и умственных понятиях. Так вот, это снова отправляет нас прямо в Эдемский сад. Обратно то же самое состояние. Женщина, церковь, была той, которая прислушалась. Не Адам, женщина. Теперь они хотят быть церковью матери. Пожалуйста, это совершенно верно. Ничего не бывает не вовремя. Они сами признают, понимаете? Понимаете, обратно к тому же самому, к неверию в Божье Слово. В Никее, Рим, когда встал вопрос о водном крещении, о других вещах вроде этого и о крещении Святым Духом, епископы полностью организовали то, что было названо Римо-католической церковью, которая была царской римской, как это было названо. Как раз закончил вчера разбирать историю и слушал это, просматривал это снова. И она предназначалась для одного только Рима. В Риме находилась царская церковь. Другие, по сравнению с ней, были просто маленькими сестринскими церквами. Просто назвали католическими. Наша церковь также и католическая, всемирная церковь, что является всемирными убеждениями всех верующих. Одна из них рождена от Духа Божьего и имеет в себе Святого Духа, и она доказывает своей жизнью, учением и действиями, что там внутри находится Святой Дух, потому что Он утешитель, которого обещал Христос, Христос, действующий в Своей Церкви, совершающий то же самое, что Он совершал в начале. Вот как токсин Христова спасения действовал в начале. Вот каким образом он действует сегодня. Проявляет то же самое. Другая же — это интеллектуальное представление деноминации, созданной группой мужей, которая имеет вид благочестия, как сказал нам пророк, и отреклась от этой силы истины. Так вот, это просто настолько просто, насколько я могу это изложить. Теперь, существуют две церкви. Одна из них родилась в Никее, а другая родилась в Пятидесятницу, и одна всегда была против другой. Мы прошли периоды церкви, чтобы доказать это. Одна против другой. Одна из них — хорошая, величавая, интеллектуальная церковь с прекрасными учеными и так далее. Другую же классифицировали как кучку святош. Это было в начале. Пьяные, неграмотные, рыбаки. И это то же самое сегодня. Ее по-прежнему относят к той же категории. Одна из них научная, другая духовная. Одна научное урегулирование, другая духовное развлечение. Слово. Одна научно упорядочена тем, что говорят группы людей. Интеллектуальный епископ, другая, безусловно, рождена от Духа Божьего и живет Духом Божьим, и она совершает и приводит в исполнение слова, обетованные Богом. Видно, какой токсин вы принимаете? У вас образовательный токсин? У вас токсин Святого Духа? Видите? Ладно. О, то коварство сатаны! Как он умеет изобразить ту картинку! Интеллектуально может заставить человека, который не родился от Духа Божьего, ходить и ходить по кругу. И никаким образом интеллектуально не утихомирить их посредством этого. Никаким образом. Это развлечение через веру, понимаете? Развлечение. Мы видим то, что говорится в Слове. Мы верим этому. В таком случае, брат Бранхам, они говорят, что у них есть развлечение. Пусть тогда Святой Дух произведет именно то, что Он обещал произвести. Тогда мы поверим этому. Понимаете? Это подтверждение этого. Как действовал токсин, когда он касался человека? «Уверовавших будут сопровождать сии знамения», — сказал он. «Если токсин коснулся вот так, тогда с этим все в порядке». Понимаете? Итак, они подводят нас. Это подводит сейчас нас в завершение, в течение следующих нескольких минут. Таким образом, от Авеля с Каином это подводит нас к суду времени Ноя, от самого того начала дней Ноя. Теперь, перед тем, как мы проведем молитвенную очередь, послушайте внимательно, пока я коснусь здесь некоторых мест Писания в небольшом отрывке. Мы обнаруживаем, что после того, как мир принял свое интеллектуальное понятие о слове, те люди стали великими мужами, славными мужами. Так говорится в Библии. Бытие 6.4. Славные мужи домогались действительно красивых женщин и все такое, подобно как у нас по всему миру. Как раз прошли это в мигающем красном свете недавно вечером. Мы говорили о том, как женщины должны были стать красивее в последние дни, как мужи, славные мужи, как тот позор в Англии и Соединенных Штатах. И это еще откроется в какой-то из этих дней. Понимаете? Вы просто не знаете, что такое все эти девочки по вызову и все прочее. Понимаете? Знаете ли вы то, что на каждую школьницу или студентку колледжа приходится по три барменши? Три к одному. Барменши против школьниц со студентками колледжа. Вы знаете, что некий процент, я не могу сейчас назвать это, потому что это не передо мною, я не записал это, но почти треть детей в средней школе по стране либо оказались распутницами, либо пришлось отправиться домой, чтобы родить. Вы знаете, что прием пенициллина для подавления венерических болезней только вселил разложение среди людей, что та штука не умирает? Но все же, понимаете, Бог сказал, что это вменится до четвертого поколения. По этой причине у монголов и всех остальных, и дети... О, насколько же грех, насколько же он коварен! Как те люди, те служители поднимутся и не будут проповедовать против тех стриптизерш на улице и разрешат им петь в хоре и все тому подобное, а понимаем, что это именно то, что отправила нашу страну в ад, нашу расу отправила в ад. Это верно?
Итак, мы видим, что после того, как Богу это надоело, как я думаю, Ему это надоело сегодня, теперь я приступлю к своей теме. У меня необычный способ изложения. Мне нравится составить много всего, а затем коснуться своей темы.
Так вот, мы обнаруживаем, что в дни Ноя, когда Бог должен был осудить мир, когда Он стал точно таким же, как сейчас, потому что Иисус сказал, что стал, позаботился ли Он?
Он позаботился. Он определенно позаботился.
О чем же Он позаботился?
Так вот, после того, как Он уже знал, что надвигается суд, и провозгласил суд, Он позаботился о тех, которые беспокоились.
И это то же самое, как сейчас.
Он позаботился о тех, которые желали позаботиться.
И мы видим, что Он отправил им пророка для руководства ими, чтобы направить свой избранный народ на Его усмотренный путь для их избавления. Он вчера, сегодня и вовеки тот же, понимаете? Мы обнаруживаем, что Бог позаботился о Своем народе. Мы в конце, и мы понимаем, что мы в конце. На том разложении никак не построишь.
Как мы можем построить город на обугленных развалинах Содома и Гоморры? Как у нас получится?
Остался только один Феникс, и это пришествие Господа Иисуса.
О, вот это да!
Очищение через период скорби для того, чтобы обратно принести восстановление мира для народа, который праведен во взоре Божьем и живет Его Словом.
Обратите внимание, Он позаботился о тех, кто беспокоился об избавлении в дни Ноя,
и Он послал им пророка, и этот пророк направил их на Божий усмотренный путь.
Так вот, это Божий путь совершения дел. Понимаете? Бог проговорил к Ною, что было словом.
В то время это не было написанным словом.
И сказал Ною приготовить ковчег для спасения людей и предупреждения всех людей, что у него один путь спасения.
И этот человек был подтвержденным пророком, который доказал им путь избавления.
Обратите внимание, смиренные и искренние услышали этого человека и поверили ему, и они избежали.
Чего же они избежали?
Смерти мира греха, который был уничтожен в тот день.
Они избежали смертного курса, на который ложился весь мир.
Бог вот так позаботился.
О, Боже, помоги, чтобы это проникло сейчас поглубже перед молитвенной очередью.
Бог позаботился.
Он смотрит сейчас на сегодняшний мир, и Он взывал, а они презрительно отвергали и отклоняли.
Вначале был шанс на покаяние.
Когда Бог сказал Исаии, чтобы пошел и наложил, сказал Езекии, что тот умрет, Езекия покаялся, и была милость.
Когда Бог сказал Ионе отправиться в Ниневию и возглашать, потому что через 40 дней он уничтожит город, и они возопили о помиловании, и было покаяние.
Но когда они отвергают это, не остается ничего, кроме суда.
И страна отвергла Христа.
Они не вняли призыву, поэтому не остается ничего.
Только то, что нам предстоит суд.
Теперь, заботится ли Бог о тех, кто покаялся?
Проложил ли Он путь для них?
Мы сейчас увидим, что Он делал в прошедшие времена.
Время Ноя. Он позаботился.
Он отправил пророка,
и он принес путь.
И Он показал им путь, и Он проложил им путь избавления, и они избежали суда.
Он также позаботился о них.
Мы видим, что Он ведет их в место, где Он в последние дни, туда, где из всех, до наступления Великого Суда.
Он так позаботился о них, что Он уготовал путь, на который они могли бы встать и избежать всех надвигающихся судов.
Так вот, Он сделал это избранным.
Вот,
Мы знаем это. Он сделал это избранным, только избранным. Вот, они были теми, кто принял этот зародыш жизни. Они были теми, кому было предназначено увидеть это. Они были теми. Мы все, если мы верим Библии, мы должны поверить в предопределение, понимаете? Это верно. Бог не желает, чтобы кто пострадал, но Он знал, кто примет это, а кто нет. Он также позаботился о своем избранном народе в дни уничтожения Египта. Они находились там, в Египте, и стали рабами. Дни Моисея. Он позаботился о народе. Что он послал им? Пророка? Опять? Это верно? И он отделил свой народ от неверующего мира, от надвигающегося суда того дня. Он сделал это? Он позаботился. Когда Египет накопил столько грехов, что Богу пришлось навести суд, потому что он уже сказал Аврааму: «И я разберусь с тем народом». Таким образом, вместо того, чтобы излить свой гнев на их всех, он отправил им свое попечение. Он отправил им своего утешителя. Он отправил им свое слово. И он всегда отправляет свое слово через своего пророка, как он отправил в пору Ноя. В дни Ноя он сделал то же самое. В дни Моисея мы видим, что он сделал то же самое. Он отправил им своего пророка, и они отделились от неверия. Так вот, это такие, которые вышли. Это такие, которые поверили этому. Они поверили Моисею, что он был во взоре фараона, он был фанатиком, он был волшебником, он был лицемером, он был чем-то ужасным. Но для людей, которые были избраны, которые вышли согласно Божьему Слову, я выведу их, для них он был пророком. Он был Божьим усмотренным путем. И также он, заметьте, они поверили ему и избежали осуждения того дня. Они поверили Моисею. И он сказал, что он также позаботился о них, чтобы вывести их, и он позаботился о них в странствии после их выхода. Аминь. Как то было в физическом, это в духовной сфере. Он позаботился. Почему? Он обеспечил все, в чем они нуждались, пока они странствовали. Он обеспечил. Он исцелил их, когда они болели. Он обеспечил исцеление. Он усмотрел способ для их болезни. Он дал медного змея, чтобы они могли посмотреть на того медного змея, символ греха, и исцелиться. Он питал их, пока они были в пути, где не было хлеба. Он изливал хлеб дождем с неба. Он питал их, не только это, но он одевал их, показывая то, что он заботится о тех, кто беспокоится. Если они готовы признать и раскаяться, и поверить, и принять, Бог заботится. Но сперва вы должны побеспокоиться, вы должны принять то, что Он отправил вам. Он так позаботился о них, чтобы они стали уверены в том, что не будет никакой ошибки. Он подтвердил своего пророка через знамение огненного столпа, чтобы дать людям понять, что дело не в этом человеке, что шел рядом, что это Бог прямо над ним. Он был тем, который указывал путь. Бог заботится о людях, которые беспокоятся. Бог заботится о тех, которым есть дело до Него. Поэтому Он подтвердил этого мужа и доказал, что он слуга Божий, отправив им огненный столб, чтобы вел их в ту самую страну. И они знали, пока это знамение этого огня, столб облачный и огненный, следовали за ними, он сказал, что он не отнял столпа огненного и облачного. Он пребывал с ними многие годы в пустыне. 40 лет. Это верно? Тот огненный столб вел их. У нас 33-й год. Остается еще 7 лет, чтобы изобразить в прообразе то же самое. Хорошо. Огненный столб вел их. Он заботился о них. И он позаботился о них настолько, что он сообщил им, что это было не что-то научное, это была не какая-то ошибка, но он подтвердил послание, доказывая его. Он настолько позаботился даже о женщине, которая была посторонней, не израильтянкой. Она не принадлежала к той группе, но она была посторонней, пресвитерианкой, методисткой или кем-то. Она находилась на другой стороне. Но когда она услышала, ее звали Раав, она была блудницей. Но когда она услышала, как Бог пребывал в столпе огненном и вел их, она сказала, пусть воззвала к Богу, и она проявила сострадание к соглядатаям, которые пришли осмотреть землю. И за то, что она побеспокоилась о себе и своих родственниках, Бог побеспокоился о ней. Настолько, что эта блудница отдала свою жизнь Христу. Этому делу, потому что она увидела знамение сверхъестественного Бога, а она служила своим богам прямо в своей собственной деноминации. Но когда она увидела это мощное сверхъестественное знамение, она возопила и попросила о милости и о милости для своей семьи, и Бог позаботился о ней настолько, что весь город обвалился одно поверх другого, но на ее доме не сместился ни один камень. Он заботится, хоть она была посторонней, она в то время находилась не в той группе, но он позаботился. Он заботится всегда. Он позаботился об Илии, когда он и только он один заботился о Боге. Аллилуйя! Вот куда это приходит. Все заботы свои возложите на Него, ибо Он печется о вас. Петр, обращаясь к избранным старейшинам и остальным в церкви, он сказал, «Заботу свою возложите на Него, ибо Он печется о вас. Все туда возложите, потому что вы чисты перед Богом, вы выходите как слуги Бога». Бог позаботился об Илии, поскольку Илия побеспокоился о Боге. Все остальные проповедники утратили видение того дня, утратили волю Божью и любовь к Его Слову, и все стало современным. Но неважно, насколько осовременила их Иезавель, первая леди страны, неважно, насколько те другие проповедники позволяли тем женщинам вести себя и поступать, Илия возвысил свой голос против этого во имя Господа. Он побеспокоился о том, что сказал Бог, и Бог в таком случае позаботился о том, что сказал Илия, потому что он сказал слово Господа. Бог заботится, когда вы беспокоитесь, но вы должны побеспокоиться первыми. Да, обратите внимание, он позаботился, когда он отозвал Илию посредством своего слова из среды деноминаций. Казалось, будто бы он умрет от голода, потому что к нему не поступало никаких десятин и приношений. Но он настолько позаботился об Илии, он не позволил, чтобы тот голодал на протяжении того времени, когда он повиновался Слову Божьему. Он приказал воронам кормить его. Он позаботился об Илии, потому что Илия побеспокоился о нем. А он есть Слово. Он позаботился о Данииле, когда Даниил в должной мере побеспокоился о Божьем Слове, чтобы молиться искренне. Неважно, что сказал царь, «Я не хочу больше, чтобы это делали», или «Я просто распахивал ставни и смотрел в сторону Иерусалима и молился». Илия беспокоился о Боге, и Бог позаботился об Илии. Даниил беспокоился о Божьем Слове, и Бог позаботился об Илии. Он отправил столб огня, который отпугнул того льва от него, и оставался там на протяжении всей ночи. Бог позаботился, потому что Даниил побеспокоился. Так точно. Молился искренне, зная то, что это означает то, что тебя бросят в львиный ров, если он не подчинится деноминационным указам. Но он преклонял колени у окна, не боясь того, что сказал человек. Он распахивал окна, потому что таково было Божье повеление, и он каждый день искренне и честно молился своему Богу. Он беспокоился о Боге и его повелении. И Бог повернулся и позаботился о Данииле и его поведении. его позиции. Даниил беспокоился о Боге и его слове, и Бог позаботился о Данииле и его позиции в пользу слова. Он будет заботиться всякий раз. Аминь. Он позаботился о еврейских юношах, когда они почитали искренне и беспокоились о вере, некогда переданной им, о Слове Божьем. Он позаботился о них настолько, что когда протрубили в трубу, они имели заповедь от Бога: «Не кланяйтесь никакому языческому божеству, никаким статуям, не преклоняйтесь и не поклоняйтесь им». Это была заповедь. И когда затрубили в трубу и сказали: «Мы бросим в печь тех, кто не поклонится», они побеспокоились настолько, что они повернулись спиной к статуе. Это верно? Бог настолько сильно позаботился о них, что когда стало жарко, Он отправил туда в огненную печь четвертого мужа и сохранил их в прохладе. Он позаботился, потому что они обеспокоились. Если вы хотите держаться за какое-то вероучение, Богу нет дела до того, что вы делаете. Если вы хотите исполнять это, Он не позаботится о вас, потому что вы исполняете сказанное человеком. Но если вы будете держаться за Божье Слово, свое подлинное, искреннее исповедание, и будете верить, что Бог — это Исцелитель вчера, сегодня и вовеки тот же, Он позаботится о вас. Он позаботился в то время. Он позаботился о еврейских юношах, и Он отправил им четвертого мужа для их избавления, которым был Христос. Мы знаем это. Когда прокаженный возопил: «Господи!», вышли 10 прокаженных и закричали искренне: «Смилуйся над нами, Господи!». Их хватило на то, чтобы позаботиться о собственных нуждах. У Него была сила для того, чтобы позаботиться о них. Он позаботился о прокаженном, потому что прокаженный пожелал исповедать, назвать его Господь. Он позаботился, когда сотник побеспокоился о себе достаточно, чтобы послать за помощью к Иисусу. Когда сотник показал своей верой, отрекся от своих римских истуканов и побеспокоился в должной мере через общих свидетелей, чтобы послать за ним, чтобы пришел, исцелил его сына, Иисус достаточно позаботился, чтобы пойти исцелить его. Он заботится, когда вы беспокоитесь. Однако сначала вы должны побеспокоиться. Он позаботился. Он позаботился, когда Иаир побеспокоился в должной мере об Иисусе. Он был тайным верующим. Он верил, что он прав, но из-за своего деноминационного положения он не мог выйти и признать это. Но когда его маленькая дочь заболела и умерла, Иаир знал, наблюдая за смертью своей дочери, или чтобы выразить свое беспокойство, он достаточно потрудился, чтобы отречься находившихся вокруг него неверующих и надеть свою небольшую служительскую шляпу и пойти и разыскать Иисуса. Когда Иаир показал, что он беспокоится, Иисус показал, что ему не все равно, настолько, что пришел и воскресил ее из мертвых. «Заботы свои возложите на него, ибо он печется». Неважно, что это такое, он печется. Он позаботился в должной мере, когда не было даже такой заповеди. Ничего такого не было сказано, он не упоминал никогда об этом, но он позаботился, потому что неприметная женщина не смогла попасть в молитвенную очередь, и она сказала: «Если бы я могла коснуться края его одежды, я верю ему». Он позаботился о ее вере в это настолько, что он повернулся и вызвал ее среди собравшихся и сказал ей, что ее вера сделала ее здоровой. Он позаботился, потому что женщина побеспокоилась. Он позаботился, когда невротик, прозванный легионом, побеспокоился достаточно о том, при давлении, чтобы выползти из-под тех могильных плит бесов и выйти навстречу Иисусу и пасть ниц. Когда легион, те бесы никогда не пришли бы, если бы легион не пробился туда для встречи с ним. И когда он побеспокоился в должной мере о том, чтобы приложить то усилие, та позиция в его убеждениях, Иисус позаботился в должной мере, чтобы изгнать из него тот легион бесов, и его невротическое состояние ушло. Он заботится, когда вы беспокоитесь. Так точно. Он заботится, когда вы беспокоитесь. Так вот, когда слепой возопил у Иерихонских ворот: «О, Иисус!» Будучи иудеем, ортодоксальным, хорошая репутация в синагоге, но когда он сказал: «Что это за шум движется мимо?» Сказали: «Проходит Иисус Назарянин, пророк». Сказал: «Иисус, сын Давидов». О, каким это было упреком в адрес его пастора и священников, что стояли рядом. Но его не беспокоило то, что скажет пастор, священник или кто-то другой. Он заинтересовался, и он побеспокоился в должной мере о том, чтобы прозреть. Поэтому его вызвали. И когда тот слепой был готов и в должной мере побеспокоился о том, чтобы прокричать, Иисус позаботился в должной мере о том, чтобы исцелить его. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он заботится, когда вы беспокоитесь, но вы должны побеспокоиться первыми. Вы должны доказать, что вы беспокоитесь. Он позаботился настолько сильно, что когда женщина, жившая с шестью мужчинами, опознала и узнала и признала его мессианское знамение развлечения, он позаботился в должной мере, что он простил каждый грех и дал ей воду, за которой ей не нужно было приходить туда, потому что она распознала. Она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк», когда он рассказал ей, что с нею не в порядке. И она ожидала наступления того дня, только она была полностью группирована церковью, у нее не было возможности сделать это. Но когда она увидела человека, который смог рассказать ей, что у нее не в порядке, она сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк, я знаю, когда придет Мессия, он будет совершать все это». Он сказал: «Я — это он? Этого достаточно!» Она побеспокоилась. Она оставила свой водонос, и она пошла в город, и она сказала: «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне все то, что я совершила. Разве это не тот самый Мессия?» Она чем-то напоминала Раав. Она побеспокоилась настолько, что она растормошила весь город. Она побеспокоилась, потому что нечто совершилось. Подтвержденное Писание пришло в исполнение и стало несомненно подтвержденным. И она побеспокоилась. Ее не волновало то, что скажет мужчина или скажет кто-то другой. Она узрела это. Она оказалась там, когда это произошло. Она побеспокоилась. И она побеспокоилась о своем народе, да так, что она рассказала всем до одного. И это привело к тому, что весь город поверил в Иисуса Христа. Она побеспокоилась. И Он позаботился. Безусловно, Он позаботился. Иисус позаботился в достаточной мере о том, чтобы послание сегодняшнего дня привело к исполнению те же самые вещи, которые Он сказал, до того, что Он умер и воскрес, чтобы отправить им через Святого Духа Утешителя, чтобы показать сегодня свое служение, что Он по-прежнему жив. Он позаботился в достаточной мере. Побеспокоимся ли мы? Вот в чем вопрос. Побеспокоимся ли мы? Он умер ради этого служения. Он умер для того, чтобы Святой Дух мог быть здесь в этот день, чтобы показать эти вещи. Он позаботился о вас. Он позаботился о том, чтобы принести это сюда. Он позаботился о том, чтобы сделать это заявление. Он позаботился, потому что Он возлюбил вас. Он позаботился в должной мере, чтобы исполнить это, послать Святого Духа для этого, исполнить сегодня это служение. Это то, как Он доказал, что Он позаботился в тот день, потому что Он пришел для подтверждения того, каким, по словам Бога, Он будет. Это причина, почему женщина узнала Его. Она сказала: «Я знаю, когда придет Мессия, Он будет пророком. Когда придет Мессия, Он будет рассказывать нам все это». Понимаете? Он в достаточной мере позаботился о Слове Божьем, чтобы подтвердить его ей. Аминь. «Ныне Он отправил Духа Святого, чтобы в этот день интеллектуальных понятий, чтобы Он посредством того же Святого Духа мог доказать через нас, что Он по-прежнему Мессия, доказать это таким же образом. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь вопрос вот в чем. Беспокоитесь ли вы? Какого вы мнения об этом? Вот оно здесь. Оно доказывается снова и снова. Обеспокоились ли вы настолько, чтобы поверить этому? Обеспокоились ли вы настолько, чтобы признать свои грехи, что вы неправы? Признайте свое неверие и примите это. Обеспокоены ли вы в достаточной мере, чтобы принять это? Он позаботился настолько, чтобы умереть и воскреснуть, чтобы принести это вам. Я думаю, это было доказано на всем протяжении, со времени Ноя, начиная с самого бытия, на всем протяжении. У нас нет времени для того, чтобы коснуться всего этого. Но вы видите, что Он заботится, и Он умер, чтобы вы могли побеспокоиться, чтобы у вас был путь. И Он принес тот путь. Он сказал в точности, что совершил. Совершить тот путь. И вот Он сегодня показывает, что это истина. Теперь, в этот лукавый час, в который мы живем, побеспокоитесь ли вы в достаточной мере насчет этого, чтобы поверить этому всем своим сердцем? Зайдете ли вы в молитвенную очередь, или что это будет? Это не то. Обеспокоены ли вы? Заботы свои возложите на Него. Он печется о вас. Будьте искренни в этом. Позаботьтесь в достаточной мере о том, чтобы быть искренними, потому что Он доказал своим подтвержденным словом, что Он заботится. Он обещал послать Его, Он исполнил это. Он пообещал в Слове, вот оно, Он заботится. Как теперь насчет вас? Все дело в том, что вы должны побеспокоиться следующими. Он позаботился в должной мере. Он позаботился в должной мере, чтобы победить каждого врага для вас, чтобы все, что от вас требовалось бы, быть искренним и верить этому. Он победил смерть. Смерть не является тем, что мне нужно побеждать. Ее уже победили. Болезнь не является тем, что мне нужно побеждать. Она не является тем, что Христу нужно побеждать. Ее уже победили. Мне просто необходимо побеспокоиться в должной мере, чтобы поверить этому. Вы боитесь того, что рассказал вам кто-то другой? Вы боитесь врачебного диагноза? Вы боитесь того, что скажет вам церковь? Вы боитесь встретиться там один на один с дьяволом? Скажите, я признал свои грехи. Я все отложил в сторону. Я поверил каждому слову. Вот я, Господь, создай во мне беспокойство. Ты позаботился обо мне. Я беспокоюсь о тебе. Я думаю о той милой старинной песне. Заботится Он всегда о тебе. Во свете и в темноте с тобой Он везде. Склоним сейчас свои головы. Мы просто не можем продолжать дальше.
Заботится Он всегда о тебе. Во свете и в темноте с тобой Он везде.
Давайте споем это Ему со своими склоненными головами и своим сердцем.
Заботится Он.
Давайте посмотрим на все то, что Он совершил.
Всегда о тебе, во свете и в темноте, с тобой Он везде. Заботится.
Теперь, если вы беспокоитесь, поднимите свою руку, когда поете это.
Всегда о тебе, во свете и в темноте, с тобой Он везде.
Небесный Отец, в это время, в поздний час дня,
Мы исповедуемся из глубины своего сердца, что мы знаем через Слово теперь, что Ты всегда заботился о своих собственных. Но в чем беда, Господь? Беспокоимся ли мы? Нам хочется просто получить образование, сказать, ну, я получил докторскую степень или степень доктора права. Это знание о рецепте. Это не принятие его. Боже, я молюсь сегодня о том, чтобы каждый из нас взял в свое собственное сердце скорби Христова, взяли на себя его страдания для осознания того, что мы тоже должны нести поношение за имя его, что мы должны страдать. И пусть мы будем подобными ученикам прошлого, вернемся, радуясь тому, что мы удостоились привилегии понести поношение за имя его. Даруй это, Отец. Я буду молиться за больных, Господь, возлагать на них руки. Они подняли свои руки, многие из них, и за многих будут молиться и держат молитвенные карточки. А некоторые здесь, которые не явились вовремя за молитвенными карточками, но они будут верить, Господь. Они могли бы поднять свои руки. Мне так показалось, все собрание. Многие из них больны. Вот здесь лежат эти платочки, ощущая Твое божественное присутствие через помазанное Слово. Исцели их, Господь. Даруй, чтобы на их просьбу поступил ответ. И теперь от платочков к собранию, к человеческим существам, которые сидят там, страдают. О, присутствие Господа, пусть оно придет, Отец, и исцелит их всех. Ты исцелишь в это утро, в божественном милосердии, когда мы исповедуемся, Господь. Я, Твой слуга, я исповедую неспособность. У меня даже нет ничего, Господь, что я мог бы представить Тебе в качестве заслуги. Мы недостойны. Этого не мог бы сделать никто из нас, Господь. Мы недостойны всего того, о чем мы будем просить. Но, Господь, мы знаем, что Иисус ушел вверх во славу и готовит там место, чтобы прийти и принять нас к себе. И Он рассказал нам, что Он пошлет нам Утешителя, который будет Святым Духом, и Он совершит Его труд и пребудет с нами вовек. О, Святой Дух, Дух Бога, заново сойди на нас в это утро и подтверди свое присутствие, Господь, таким же образом, как Ты подтвердил, когда Ты ходил здесь по земле. Чтобы это собрание узнало, что Ты здесь в эти последние дни для подтверждения Своего Слова и для доказательства того, что как было в дни Лота, так будет в пришествии Сына Человеческого. Господь, для Твоей чести и славы мы просим этого, когда мы представляем себя Тебе вместе с нашим исповеданием. Очисти нас Твоей кровью, Господь, омой нас водою Слова и очисти нас в крови, и представь нас, Господь, в качестве примеров, как сказал Петр в прочитанном сегодня отрывке, для неверующего мира, ибо мы просим этого во имя Иисуса Христа. Аминь. Я попрошу сейчас сестру и пианино одну минутку. Возможно, мы сегодня слегка задержались, но я приезжаю не так уж часто. Просто потерпите нас. Просто, пожалуйста, все просто задержитесь сейчас на несколько минут. Мы помолимся за каждого. Билли Поль, где? Он здесь? Откуда ты раздал молитвенные карточки? Какие там были? Б. С 1 до 100. Давайте просто возьмем несколько Б и посмотрим, даст ли он нам развлечение. Как насчет этого? Посмотрим, здесь ли он с нами. Просто попросите его. Вы верите, что он совершит это? Я проповедовал, и я был помазан, но сейчас я отвлекся от этого. Вы понимаете? И давайте попросим людей подняться. Ладно, мы все равно помолимся за их всех. Просто начнем с 1. У кого Б, 1. Поднимитесь, у кого есть молитвенная карточка. Нет, я просто пропущу их вот здесь. Они выйдут по этому проходу и пойдут дальше. Давайте, Б, 1. У кого она? Молитвенная карточка 1. Вы хотите сказать, что ее нет в здании? Хорошо, мы начнем. Ох,
Прошу прощения, леди. Хорошо, нормально. Б номер два. Тогда, раз мы начали уже с первой, пусть будет Б номер два. У кого она? Вы поднимете свою руку вот так, чтобы мы увидели ее. Проходите сюда, леди, прямо вот сюда. Три. У кого три? Давайте сейчас соберем очередь вдоль всей стены. Мы будем продвигаться или же куда-нибудь назад в ту сторону. Итак, хорошо. Молитвенная карточка номер три. Кто придет? Это вот эта леди, что направляется сюда? Я не заметил вашей руки. Простите меня, сестра. Номер четыре. У кого молитвенная карточка номер четыре? Вы поднимете свою руку, чтобы я увидел, кто вы? Мужчина там сзади, темнокожий брат. Подходите, пожалуйста, прямо сюда, сэр. Номер четыре. Номер пять. У кого номер пять? Джентльмен там сзади. Вы подойдете сюда, пожалуйста. Номер шесть. У кого молитвенная карточка шесть? Вы поднимете свою руку? Вот здесь. Хорошо. Шесть, сэр. Семь. Так вот, это сохранит вас от того, чтобы толпились. Семь? Хорошо. Проходите прямо вот сюда. Семь. Теперь номер восемь. Точно как вы. Вы пройдете, сэр? Номер девять. Хорошо, сэр. Номер десять. Хорошо, мальчуган. Пока мы размышляем об этом, нечто самое приятное. Когда я приехал, мальчишки, мысль об этом чуть ли не убивает меня. Один мальчишка стоял там некоторое время назад. Он сказал: «Брат Бранхам, вы сделаете кое-что для меня?» Такого же примерно роста, как этот мальчик. Я сказал: «Что, сынок?» Он сказал: «Помолитесь за мою мать». Сказал: «Она просто употребляет имя Божье в суе, и у нее просто такая ужасная жизнь». Я сказал: «Где ты живешь?» «Здесь, в городе?» Сказал: «Да, сэр». Ему хотелось, чтобы его мамочка стала хорошей женщиной. И неудивительно. Исайя сказал: «Дитя будет водить их». Номер десять. Номер... Это не номер десять? Хорошо. Номер одиннадцать. Хорошо. Номер двенадцать. Номер двенадцать. Хорошо. Номер тринадцать. Четырнадцать. Хорошо. Пятнадцать. 15. Я не увидел его. Номер 15. 16. Хорошо. Обойдите с той стороны, сэр, пожалуйста. 16. 17. 18. 18. Я не увидел ее. Хорошо, леди или сестра. 18. Хорошо. Теперь идите в ту сторону, леди. Пожалуйста, подойдите с той стороны. Теперь смотрите, поскольку молитвенная очередь больше не поставишь за один раз. Когда молитвенная очередь начнет уменьшаться, понимаете, тогда пусть Билли Поль или кто-то из них отсюда с платформы, брат Невилл, пусть брат Невилл через некоторое время, когда вы увидите, что они... Так вот, когда вы увидите, что брат Невилл увидит, что молитвенная очередь становится, он сделает движение вот так, потому что я буду молиться, чтобы Святой Дух... Теперь, этот мужчина, у вас есть молитвенная карточка, сэр, в инвалидной коляске? У него была молитвенная карточка. Хорошо? Вот, его можно поставить прямо в молитвенную очередь. Теперь, есть ли кто-нибудь еще, который здесь, что вы не можете подняться? Помогите им кто-нибудь, если им, когда подойдет их очередь, понимаете? Теперь просто подумайте. Начнете там, где я закончу, примерно на 18 или 20, где-то там. Затем начнете с 21, 22. Вы будете знать свое место, когда придете. Теперь, вы беспокоитесь? Вы верите, что он заботился всегда? Вы верите, что он заботится сейчас? Если он однажды позаботился, он будет заботиться всегда. Вы верите этому? Я хочу сейчас, чтобы все просто были по-настоящему почтительными, оставались на своем месте и молились. Теперь, те, кто в зале, тоже молитесь. Теперь, как он позаботился? Потому что он не мог бы уже позаботиться, и никакой человек или никакой пророк, никто другой не сможет выйти за пределы Божьего обетованного труда. Это верно? Так вот, сейчас для меня не важно. Вы, возможно, 100 раз проходили через молитвенную очередь. Но вы, кто стоит сейчас, и вы, которые сидите, если в вашей жизни грех, неверие, признайте его прямо сейчас. не отваживайтесь приходить сюда без этого.
Если вы могли бы пройти здесь, и неважно, насколько сильно помазан был бы муж, и будет стоять и возложит на вас руки, вы обязательно промахнетесь с этим на сотни миль, если не поверите этому. Вы обязаны поверить этому, вы должны исповедать это, должны... Понимаете? Тогда если вы посмотрите сюда как... Я надеюсь, вы все поняли, понимаете? Это совершенно невозможно, чтобы Бог не сдержал свое слово вам, если вы сдержите свое слово Богу. Понимаете? Если вы подлинно верите этому, ничто не сможет заставить вас усомниться в этом. Время, расстояние, ничто другое не сможет заставить вас усомниться в этом. Вы верите этому. Верите ли вы этому? Теперь, я сейчас посмотрю на эту молитвенную очередь. Насколько мне известно, если только не вот этот мужчина прямо здесь, я знаю его, и я знаю, что я знаю Джина Слотера вон там. Я его знаю. Кроме этого... И я не знаю, ради чего они стоят там. Я понятия не имею, ради чего они там. Бог знает. И теперь, если всем вам известно, что я ничего не знаю о вас, поднимите свою руку, стоящие там. Теперь, сколько в этом собрании таких, которые знают, что мне ничего о вас не известно, поднимите свои руки. Теперь, сколько таких, которые осознают то, что Иисус Христос знает о вас? А сколько пожелают сказать вот это? Я верю всем своим сердцем, что Иисус исцелил меня, когда Его распяли на Голгофе. Это верно? Видите? Так вот, если Он уже совершил это, тогда ваша вера должна принять это. Теперь, Он в должной мере позаботился о том, чтобы совершить это. Позаботитесь ли вы в должной мере о том, чтобы свергнуть всякое сомнение и поверить этому? Заботы свои возложите на Него, ибо Он печется о вас. Теперь, если вы больны, если вы страдаете, я видел, ну, вы знаете, десятки тысяч случаев, помноженные на тысячи того, что совершил Святой Дух. И вам это известно. Церебральный паралич. Даже вплоть до умерших. Один мужчина упал, замертво, прямо здесь на платформе, прямо вот здесь, впереди нас, примерно 3 недели назад. Его жена, дипломированная медсестра, сидит здесь. И тот мужчина просто упал мешком. Он сидит где-то здесь. Вот его жена сидит сейчас здесь, и вот он сидит сейчас где-то здесь. Да, вот он стоит, прямо здесь. Глаза закатились, потемнели, вот так, прямо рухнул, и я спустился. Она проверила его, сердца не было, пульса не было. Я возложил на него свои руки, он умер, и просто призвал его дух во имя Иисуса Христа, и он воскрес. Понимаете? Понимаете? Что это такое? Он воскресение и жизнь. Это был не я. Это был утешитель, который потрудился. Святой Дух, ходатайствующий за нас. Понимаете? Мы приняли его. Теперь дело за ним совершить ходатайство. В таком случае, насколько же я мог бы... Может ли Бог спасти вас, вопреки вашей воле? Разумеется, нет. Он не может исцелить вас, вопреки вашей воле. Вы должны поверить этому. Так вот... Каким было бы вот это, если бы он мог доказать, если Бог позволит мне посредством божественного дара показать вам, что Иисус Христос здесь с нами, что этот утешитель — это Иисус Христос. Он есть Слово. В начале было Слово. Это верно? Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. А в Библии сказано, в Евреям 4, что Слово Божье острее меча обоюдоострого, различитель помышлений сердца. Это верно? А это то, что совершал Иисус для доказательства того, что Он был помазанным Словом, Мессией. О, вот это да! Вам разве не понятно это? Что такое Мессия? Помазанный что? Помазанное Слово. И Слово стало плотью. Он был тем помазанным Словом. Вам это понятно, брат Вейл?
Понимаете, Он — помазанное Слово. И сейчас, когда вы предаете себя Ему, тогда Он использует вас за пределами известного вам, доказывая то, что Он по-прежнему помазанное Слово, различитель помышлений сердца. О, как кто-то может сомневаться? Просто верьте, не сомневайтесь. И теперь, те, кто сидит вон там, я коснулся сегодня утром той темы, когда неприметная женщина обеспокоилась тем, что она не попадет в молитвенную очередь, наверное, но она коснулась края его одежды, и он повернулся. Вы верите этому? Верите, что сегодня это может совершиться снова? Да. Теперь, как вам коснуться ее? В Библии сказано, что он первосвященник, прямо сейчас первосвященник, восседающий одесную Божьего величия, чтобы ходатайствовать на основе нашего исповедания. Мы признаем, что верим ему, и мы хотим коснуться первосвященника. И мы коснемся его, как он действовал бы? Он здесь в облике Духа Святого? В таком случае он тут же проговорит и расскажет вам в точности. Это верно? Теперь поверьте этому и просто оставайтесь в сидячем положении. Соблюдайте тишину, пребывайте в почтении и наблюдайте. Теперь, если он просто совершит это, по крайней мере, трижды, этого будет достаточно, не правда ли? Трижды, если он совершит это. Один, два, три, если он совершит это. Как у вас дела? Теперь всего минутку, пока мы будем молиться. Понимаете, это я не... Это нечто такое, что немного отличается прямо сейчас. Проповедовал, и затем обращаюсь к вот этому. Так вот, я давно не призывал Господа ради этого, но Господь Бог знает мое сердце, и пусть Он дарует ваше прошение. Я верю этому, что Он совершит это. Теперь... Вот стоит женщина. Мы не знакомы друг с другом. Насколько мне известно, я не видел ее никогда в своей жизни. Возможно, она сидела где-то в каком-нибудь собрании или узнала меня благодаря какой-то литературе. Но Отец Небесный знает, что, насколько мне известно, я никогда в своей жизни не видел ее. Она незнакомка. Теперь, если он тот же самый, вот мужчина и женщина, встретившиеся здесь подобно, как Иисус встретился с женщиной у колодца, о чем я недавно говорил. Он позаботился о ней. Так вот, наверное, эта женщина невиновна в том же самом, в чем была виновна та женщина, но что-то не в порядке. Но он заботится так же сильно о ней, как он заботится о той женщине. Понимаете? Он заботится. Теперь, и когда она поняла это, она распознала это. Теперь, вот мы оба стоим здесь вот так. Так вот, я никогда не видел ее. Теперь, если Великий Святой Дух, невидимый, теперь, если чувства веры объявят его мне, он принес чувство веры, и его слово изложило это настолько точно в эти последние дни, что он получил фотографию этого. Он подвел это настолько близко к нашим чувствам, помазанным. Пошли и увидели, как он пришел сюда и двигался в том облике столпа огненного. Разве нет? Так вот, он здесь. Я знаю, что он здесь. Моя вера говорит, что он здесь. Теперь, если он сможет просто материализовать себя здесь в достаточной мере, чтобы подхватить жизнь этой женщины, понимаете, как он обещал, что он будет совершать, Святой Дух совершил бы тот же труд, который совершал он. Теперь я, поскольку я проповедовал, я просто хочу минутку с вами поговорить, чтобы просто понять. Подобно как он говорил с женщиной у колодца, он сказал, «Принеси мне пить». Вы знаете, он просто, наверное, он сидел там, размышлял о том, что они ушли, чтобы принести съестного, и затем ему нужно было минутку поговорить с ней. Вы понимаете? Отец отправил его туда. Ему пришлось. Он направлялся в Иерихон, и он поднялся до Самарии. Это вверху на горе. Ему нужно было пройти там. Что ж, так или иначе, мне нужно было. Отец отправил меня из Аризоны сюда, и пришли вы. Так что это совершенно то же самое. Ничего не происходит по случайности. Все это происходит по какой-то причине. Божья благодать. Это верно. Теперь, не зная вас, и вы выглядите очень здоровой, и, возможно, вы здесь не ради этого. Возможно, это что-то другое, это может быть кто-то из близких, это может быть что-то семейное, финансовое. Мне никак не узнать. Вам это известно.
Но если он объяснит мне то, ради чего вы здесь, вы будете знать, истина это или нет.
И поверит ли собрание тогда единодушно? Вы сейчас слышите нас, и это записывается на ленту, а мы просто стоим здесь на платформе.
Леди, я вижу, что она вот так держит свою голову.
У нее боли, которые беспокоят ее, как будто бы мигрень.
Это постоянные головные боли, которые приходят постоянно.
Это правда. Если это так, поднимите свою голову. Видите? Это верно.
Следующее, у нее болезнь щитовидной железы, о которой ей рассказали, так или иначе, которая донимает вас. И он прав, это щитовидная железа. И потом, у вас просто осложнение, просто много чего с вами не в порядке. Нервное, расстроенное, охватывает беспокойство. Бывает, задаюсь вопросом, на чем я стою, и я вошла или нет. И это верно, это истина.
Так вот, он знает вас. Вы не смогли бы скрыть сейчас, если бы нужно было, понимаете? Вы верите, что он может рассказать мне, что вы, кто вы такая? Хорошо, Виола, возвращайтесь домой. Иисус Христос делает вас здоровой.
Вы верите? Я не знаю. Иисус Христос знает обо всем.
Это еще одна незнакомка для меня. Бог знает нас обоих.
Вы верите, что я его пророк, его слуга? Вы верите, что все это, что я проповедовал из этого слова, истина? Верите?
Если Господь Иисус расскажет мне, ради чего вы здесь, вы поверите, что я его слуга, а он делает это потому, что он заботится о вас. Он, его забота о вас. Он делает это потому, что он заботится о вас. Он заботится об этих других, которые стали в очередь. Он заботится о них.
Вы пережили беду. Авария. Автомобильная авария.
Вы совершенно потрясены этим.
Это верно.
У вас проблема с вашей ногой.
Это верно.
Она станет здорова. И нервозность оставит вас. Так что просто ступайте домой, благодаря Господа и говоря «Хвала Господу».
Если можешь веровать, все возможно.
Хорошо. Вы верите?
Я не знаю вас. Вы для меня незнакомка. Но Бог знает вас.
Вы верите, что Он сможет рассказать мне причину, зачем вы здесь, или что-нибудь еще о вас? Вы поверили бы этому?
Вот еще женщина. Это не вы, понимаете?
Нет, не вы. Вы здесь ради кого-то. Вы ради кого-то, это ваша мать.
Это верно.
У нее тоже что-то не в порядке с ногой.
Это верно.
Ее здесь нет. Она неподалеку от места, которое похоже, на мой взгляд, на английское. Как будто что-то типа такого.
Вы. Это верно.
Вы верите?
Хорошо. Идите дальше. Она исцелена. Просто идите дальше.
Было двое женщин. Одна из них была намного старше, поэтому я задавался вопросом, где же это? Я смотрел, где это?
Господь Бог знает обо всем, не правда ли?
И Он может совершить все.
Вы верите этому?
Аминь.
Он чудесен.
Я люблю Его. Он моя жизнь. Он все, что у меня есть. Он все, чего я хочу.
Не стесняйтесь, не стесняйтесь. Он исцелил вас, сэр.
Помазание последовало за той леди. Там сидит другая леди, которую беспокоит нервозность, и у нее под мышкой нарост. Это верно? Когда она положила тогда на вас свои руки, вы почувствовали очень непривычное ощущение. Это было так? Это когда он исцелил вас.
Вы станете здоровой.
Иисус Христос.
Посмотрите, где она.
Женщина, которая молилась, или здесь, понимаете? Вы обратили внимание, когда она молилась, я молился за нее, что произошло, понимаете? Я увидел другую женщину, и я посмотрел в ту сторону. Было сильное сострадание. Они должны знать одна другую, что-то такое, или же они знакомы одна с другой, потому что та женщина сочувствовала вот этой женщине здесь. И затем эта женщина спускается и касается ее, и когда она коснулась, я посмотрел, и я нечто увидел там. И вот она стоит прямо там. Я никогда в своей жизни не видел ту женщину. Бог на небесах знает это. О, вот это да! Зачем вам сомневаться? Если можете веровать, Он может даже удалить у вас привычки. Вы верите этому? Вы верите, что Он сделает вас здоровым? Ступайте, и вы прекратите это прямо сейчас и не выкурите больше ни одной. Идите и верьте всем своим сердцем. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Вы верите? У нас уже прошло трое. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь, просто верьте. Вы верите, что помазание присутствует сейчас здесь? Аминь. Не сомневайтесь. Верьте. Я возложу на вас руки и буду верить. Вы будете верить вместе со мной? Во имя Иисуса Христа пусть этот брат исцелится. Аминь. Имейте сейчас веру. Не сомневайтесь. Одну минутку. Там сзади в собрании нечто произошло, а я не увидел этого. Это прямо вот здесь. Я думаю, сейчас это скрыто от меня. Вот оно. Я вижу это под тенью. Это мужчина, и он страдает от нервозности. У него есть сын, у которого эпилепсия. Верьте всем своим сердцем, сэр. Вы верите? Вот так. Хорошо. Положите свою руку там, на того мальчика, и он выздоровеет. Аминь. Хвала Господу. Вы верите? Тот бес думал, что сможет скрыться от этого, но ему не удалось. Вы верите? Это еще где-то есть. О, ради благодати и заботы! Здесь где-то еще один эпилептик. Да, вот он. Прямо здесь. Вы верите? Имейте веру. Вы верите, что Бог знает вас? Можете возвращаться в Огайо, станете здоровым, мистер Нельсон Т. Грант. Это ваше имя. Если вы будете верить, все это покинет вас и никогда уже не побеспокоит вас. Я никогда в своей жизни не видел этого мужчину. Не знаю о нем ничего. Вы не сможете скрыть этого сейчас. Святой Дух здесь. Давайте просто склоним свои головы и воздадим хвалу Богу. Господь Иисус, мы благодарим Тебя. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Твоя благодать не ослабевает, Господь, она постоянно такая же. Я молю, чтобы Твоя великая милость и благость почили на людях. Ты позаботился в достаточной мере, Господь, чтобы прийти и подтвердить себя. Ты Бог, Ты великий святый, великий Святой Дух. Пусть сейчас эти люди верят, Господь, когда они будут проходить здесь, и каждый из них исцелится. Так как Твое помазание здесь, я ложусь на эти платочки. Я молю, Господь, чтобы Ты даровал эти прошения, Отец. Даруй это, Господь, здесь и в собрании. И пусть каждый человек, находящийся в божественном присутствии, в должной мере побеспокоится сейчас о том, чтобы поверить тому, что Ты позаботился в должной мере о том, чтобы воскреснуть в последний день среди своего народа и доказать. Ты не можешь исцелить их, Господь. Ты не сможешь совершить того, что Ты уже совершил. Ты уже исцелил их. И это единственное, что можно сделать для того, чтобы заставить их поверить. А Ты заботишься в должной мере, хотя столько неверия, через которое мы бредем, шатаясь. Ты все равно заботишься в должной мере о том, чтобы явить Себя живым и воскресшим из мертвых среди нас. Пусть мы возложим свои заботы на Тебя, и каждый человек в божественном присутствии исцелится, как их душа, так и тело. Через имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, идите прямо вот в этом направлении. Пусть люди проходят прямо вот здесь. Хорошо, Билли будет вызывать их, сектор за сектором. Не надо, давайте не будем больше сейчас говорить. Помазание на мне, понимаете? Я хочу возложить руки на него, пока это находится здесь. Понимаете? Я не могу остановить то развлечение. Если я остановлю, за кого из присутствующих здесь должны будут помолиться? Поднимите свою руку. Примерно 70%. Видите? Прямо сейчас, без 10 минут, час. После этого последует служение крещения. Я не могу этого совершить, но вы можете верить? Если он заботится в достаточной мере о том, чтобы явить себя, вам следует позаботиться в достаточной мере о том, чтобы поверить. Это верно? Хорошо, пусть все собрание молится. А Билли или брат Невилл, кто-нибудь воспользуется этим микрофоном. Давайте держать свои головы склоненными и будем молиться, пока они будут продвигаться в очереди. Так вот, я помолюсь сейчас за каждого из вас. Возложу на вас руки и буду просить о том, чтобы все зло, которое вас держит, покинуло вас, когда вы пройдете под этим помазанным местом прямо сейчас, если уж мне придется вот так это сформулировать. Помазание там сзади такое же, как и здесь. Но я делаю это ради вашей веры. Говорю это. Все сейчас молитесь. Во имя Иисуса Христа пусть этот маленький мальчик исцелится. Аминь. Боже, во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа. Я повинуюсь Твоему велению, Господь. Ты сказал, у веровавших будут сопровождать сии знамения. Они оба верующие. Если возложат руки свои на больных, те исцелятся. Во имя Иисуса Христа я делаю именно это. Во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на этого брата. Аминь. Во имя Иисуса Христа я возлагаю руки на нашего брата для его исцеления. Аминь. Сестра, он заботится о вас. Я позабочусь о том, чтобы возложить руки. Вы позаботитесь в должной мере о том, чтобы поверить. Аминь. Во имя Иисуса Христа да будет так, чтобы наша сестра исцелилась. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наш брат исцелится. Во имя Иисуса Христа пусть наша сестра исцелится. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру, Господь. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели моего брата. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Во имя Господа Иисуса Христа исцели мою сестру. Брат, он заботится, а ты во имя Иисуса исцелись. Все сейчас в молитве. Все молитесь. Это ваши близкие проходят. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели этого моего брата. Аминь. Во имя Иисуса Христа исцели этого моего брата. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели мою сестру. Во имя Иисуса исцели мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру, Господь. Во имя Иисуса исцели эту мою сестру. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру, моего брата. Исцели эту мою сестру. Исцели эту мою сестру, Господь. Исцели эту мою сестру, я молю во имя Иисуса. Исцели мою сестру, Отец, во имя Иисуса. Исцели мою сестру во имя Иисуса. Сестра, он заботится, а вы? Во имя Иисуса примите свое исцеление. Во имя Иисуса примите свое исцеление, сестра. Во имя Иисуса примите свое исцеление. Во имя Иисуса Христа примите свое исцеление. Во имя Иисуса Христа исцели эту мою сестру. Исцели эту мою сестру, Отец, во имя Иисуса. Исцели этого моего брата во имя Иисуса. Исцели эту сестру во имя Иисуса. Исцели нашу сестру во имя Иисуса. Исцели моего брата, Господь, во имя Иисуса Христа. Исцели мою сестру, Отец, во имя Иисуса. Исцели этого моего брата во имя Иисуса. Исцели мою сестру во имя Иисуса. Исцели мою сестру во имя Иисуса. Исцели маленького мальчика во имя Иисуса. Исцели брата Крича, Господь, во имя Иисуса. Исцели эту нашу сестру во имя Иисуса. Исцели эту нашу сестру во имя Иисуса Христа. Исцели их обеих, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, брат. Это ваш ребенок? Ваша жена? Ну, я не знал этого. Благословит вас Господь, брат. Исцели этого моего брата во имя Иисуса. Исцели эту мою сестру, Боже, во имя Иисуса. Исцели эту мою сестру во имя Иисуса. Исцели этого моего брата во имя Иисуса. Исцели эту мою сестру во имя Иисуса Христа. Исцели этого моего брата, Господь, во имя Иисуса Христа. Исцели эту мою сестру во имя Иисуса Христа. Исцели этого моего брата во имя Иисуса. Исцели их, Отец, во имя Иисуса. Я возношу свою искреннюю молитву каждого. Позаботьтесь сейчас. Иисус заботится. Иисус послал послание. Иисус послал своего духа. Иисус послал свое слово. Иисус послал своего слугу. Мы все озабочены. А вы сейчас? Если вы озабочены, поверьте этому. Примите это с искренностью. Это совершится.
God, in the name of Jesus Christ, heal this sister. Grant it. In the name of Jesus Christ, heal her. In Jesus' name, heal this sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name, heal this sister. Oh God, heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal this mother. God, our sister, turn this chair. I pray that you heal her, make her well, Father, in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair, and help us, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister.
Give me one, just give me one.
Come with all sincerity. Don't doubt now. This just believe in everybody praying. Now, this is our people passing here, God's children. Believe. Heal our sisters. Heal my friends. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Grant every soul. Thank you. Pray.
That's the way to receive it, brother. Now, for that, the Lord has done it. Praise the Lord. Hallelujah. You see it, that child, isn't it? Now, he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out.
Amen.
Oh, God. Here's me. I pray. She's standing here for Eden. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by this now. Her sister standing in her place, Lord. Grant. Oh, God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this my precious brother and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father, in the name of Jesus Christ.
Amen.
In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this, our sister. God, heal this.
Amen.
holding out the gospel. Keep him well, Lord. God, it's all you in the name of that skin infection, bladder infection, Lord God. I thank you for powerful therapy. We're sincere in this world, Mother of Israel. Isn't it right on the Sabbath day she should be God for her children, oh God, and they're wandering, and many of them are sick, and that girl is sick and having mistreatment. And oh God, I pray that you'll grant through Jesus Christ. So thankful for Brother Tom, Lord, and pray that you'll be with me as a fellow. Blessed be you.
Hallelujah.
Hallelujah. He's a man down here in Mason.
Да будет Он всегда тебе во свете и в темноте с тобой Он везде. Заботится Он.
Просто возложите на Него свои заботы в таком случае.
Всегда тебе во свете и в темноте с тобой Он везде.
Вы беспокоитесь о нем? Вы беспокоитесь о его слове? Аминь. Пусть Господь благословит вас. Давайте всего на минутку склоним свои головы. Мне кажется, я ответил на эти просьбы. Я ответил на просьбы, не правда ли? Каждого из вас. Минуту назад я немного ошибся на собрании. Я уверен, кто-то заметил это. А Господь просто указал мне сейчас куда-то. Я что-то сказал над кем-то, когда я сказал это для кого-то другого. Я не вижу этого человека, где это было, но это был кто-то, на кого я возложил благословение для кого-то другого. И мне они проходили очень быстро, и я не проследил. И я не... Да, было так. Теперь я понял это. Это вот этот мужчина и женщина, что сидят прямо здесь. Если я не ошибаюсь, я пожал им руку прошлым вечером в номере мотеля или что-то такое, во дворе мотеля, здесь, в вилле Джефферсона. Я что-то сказал мужчине, назвал его сестрой вместо брата, когда вы прошли. Вы заметили это? Я имел это в виду для вашей жены. Так вот, у нее какое-то время была болезнь. Болезнь почек долгое время. Вы из Иллинойса, миссис Монгланд, это верно, это ваша фамилия. Так вот, вам известно, что я не знаю вас, но вы сейчас прямо в контакте. Поверьте всем своим сердцем, и произойдет полное уничтожение. Все будет нормально, как должно быть, если вы поверите. Чтобы вы поняли, что все время, сейчас я... Единственное, что я знаю, прошлым вечером, я помню, что думал о мужчине. Я подумал, что у него такие красивые волосы. Делал пробор посредине. Этот седой мужчина, что сидит здесь. Я просто случайно посмотрел, и тот свет светил вот так прямо над ними. И вот что было такое. И затем я увидел, как раскрылось видение. Я не знаю, кто они такие. И ничего об этом. Леди была там на улице вчера вечером. Я сказал, «Вы придете на собрание?» Она сказала, «Да». Но благодать Божья тут же извлекла это опять. И вот кто это был. Вы заметили это в молитвенной очереди, брат? Что было сказано нечто такое, что оказалось не в тему. Это было для сестры вместо вас. Это было верно. Предназначалось для сестры там. Теперь, чтобы вы знали это, на протяжении той молитвенной очереди тот ангел Господа присутствовал там. Он мог бы назвать, но когда ты называешь, это ослабляет, понимаете? Так что он заботится о вас, и я забочусь о вас. Я пропустил бы еще четырех или пятерых, и затем первое же, что вы увидели бы, Билли увел бы меня из-за кафедры. Но я подумал, если, несомненно, я жил здесь со всеми вами все эти годы и в этой местности, и был по всей стране, вы знаете, что я люблю вас. Ого, я люблю вас так, будто вы мои собственные дети.
А вы мои дети в Евангелии?
Я родил вас Христу через Евангелие. И сейчас я думаю, что эта просьба и остальное здесь, я ответил на это. Так вот, я люблю вас, и я решил, если я буду брать и возлагать на вас руки, и вы поймете, что Святой Дух совершает это, а затем по ходу собрания возникли некоторые угрызения совести в такой вот очереди. Я упустил это, двигались так быстро, и провозгласил одно благословение другому. И затем Святой Дух вернулся по окончании собрания и тут же показал это снова. Понимаете? Вы понимаете? Он заботится. Теперь, заботитесь ли вы? Озаботились ли вы настолько, чтобы сказать, начиная с этого момента, «Нечто в сердце моем говорит мне, что мои болезни закончились. Я здоров, я стану здоровым». Вы верите этому? Поднимите свои руки. Я верю этому. Пусть Бог благословит вас.
Осветив темноте, с тобой он везде.
Это просто огромное празднество любви. Давайте будем петь ее и пожимать друг другу руки.
Заботится он всегда тебе, во свете и в темноте, с тобой он везде.
Сегодня утром я продержал вас так долго, что мне мой пастор не проповедует, пока проповедую я. Он постарается представить вам проповедь сегодня вечером, и мы сообщим вам о том, будет ли проводиться служение в следующее воскресенье под тем названием. Если я не буду проводить, служения все равно будут проходить. Так что вы, пусть Господь благословит вас, всех до одного. Я думаю, прямо сейчас начнется служение крещения. Итак, просто поднимитесь на минутку, пожалуйста, для распуска. Давайте споем это снова. Заботы свои возложите на Него, ибо Он печется о вас. И теперь, если вы заботитесь о Нем, давайте скажем, «Господь, я», когда вы говорите это, вы делаете такое заявление, «Господь, я знаю, что Ты печешься о мне, и я поднимаю свои руки, я забочусь о Тебе». И давайте поднимем сейчас свои руки на этом празднестве братолюбия, когда будем петь.
Заботится Он всегда тебе, во свете и темноте, с тобой он везде.
Теперь, когда мы склоним свои головы, скажите: «О, сладость моего Господа! Вы чувствуете, как Его любовь просто влечет вас в непосредственную близость к Нему. Скажите: «И Господь, я люблю Тебя! Я люблю Тебя! Ты заботишься обо мне, Господь! Ты так позаботился, что когда я был грешником, Ты умер за меня! Ты изъязвлен был за мои грехи! Ранами Твоими я исцелился!»
Заботится Он всегда о тебе, во свете и в темноте, все же с тобой Он везде.
Просто помните сейчас об этом, когда вы склоните свои головы. Я попрошу здесь брата Эдвардса, не распустит ли он нас в короткой молитве. Но сначала давайте напоем это опять. Помните, свет или темнота, Он все равно заботится. Он позаботился, а вы заботитесь? Скажите: «Да, Господь, я обещаю, что я буду заботиться. Я прямо сейчас двигаюсь вперед. Начиная с этого момента, я забочусь. Я забочусь о своем свидетельстве. С тобой он везде. Брат Эдвардс.